Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 10 июня 2019 года. В гостях у клуба Анастасия Татулова, основатель сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Друзья, добрый вечер. Пообщайтесь со своими коллегами. С моим, похоже, все нормально. Они вопросы приготовили к Анастасии. Книгу все прочитали. Вот, Борис, знаете, поднимите руку, кто не прочитал книгу Анастасии. Анастасия, у нас вопрос простой. Просто рецепт вот этого ваших пирожных, от чего Андерс растет.
Я так и поняла, зачем вы меня позвали.
Растет,
да. Ладно. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас попрошу, я вообще обычная, нормальная, никакая, не пафосная. Меня сегодня злили весь день, поэтому я не сильно добра. У меня к вам большая просьба. Я выбрала, правда, у меня адский какой-то сейчас график, и я выбрала время, потому что я обещала. Поэтому если будете сидеть в телефонах, я прям встану, скажу вам пока и уйду. Я вот выбрала сколько? Час?
Ну,
час, полтора? Да?
Ну
все, правильно. Остальные выйдут. Я у себя вообще не разрешаю. У меня на кабинете табличка висит, что ко мне с телефоном нельзя. Потому что мы живем в какой век, который это отвлекает. То есть ты постоянно сидишь в телефоне. Поэтому, чтобы мне не было обидно, что я пришла, вы получили максимум, чего хотите, я вас очень прошу, не сидите в телефонах, а давайте поговорим. Вот. Расскажите, как построим диалог. Я могу вам отвечать просто вот сходу прямо на все вопросы, которые у вас есть, честно, если вы мне пообещаете не выкладывать это куда-нибудь, где потом прочитает кто-нибудь и куда-нибудь меня позовет. Потому что мы живем век сплошных неприятностей для предпринимателей. Я сейчас ехала, разговаривала, и вот история с журналистом, которая происходит, двоякая какая-то. С одной стороны, это, конечно, клево, вот все встали на защиту, обложки одинаковые, все в едином порыве, митинг, завтра еще какой-то там парад. А с другой стороны, вот представляете, как устроена страна, наша страна. У нас 200 тысяч предпринимателей сидят в тюрьме. 200 тысяч людей, которые сидят в тюрьме за экономические преступления. Это может быть просто, когда человек, там, не знаю, он обанкротился и не смог там что-то заплатить, в том числе, там, не знаю, и налоги государству, он совершил какую-то ошибку. Часть этих людей сидят до сих пор по даже непредъявленным каким-то обвинениям. И 200 тысяч людей, огромная цифра, причем львиная доля этих людей, она сидит в Москве в тюрьме. И никто не выходит ни с пикетами, ни с плакатами, ни с лозунгами. А, наверное, этот парень журналист, он хороший. Я лично его не знаю. В том, что журналисты употребляют наркотики, я уверена на 100-500%. Я этот факультет заканчивала. И по-честному, каждого, кого там можно взять, он каждый будет, ну, может, не с кокаином, но, может, с чем-то полегче. Просто я не знаю состав, если вы здесь все предприниматели, вы предприниматели?
Да.
Да. То надо понимать, что мы с вами живем, к сожалению, в стране, в которой предприниматель, он не вызывает никакого сочувствия. Ну, то есть, что тебе помогать? Ты дрянь богатая или богатый, и вообще в нашей стране исторически богатый человек – это человек, который не достоин ни там сочувствия никакого, ни, ну, то есть это враг точно, точно враг. И надо понимать, что мы просто в этом живем, и менталитет наш, удастся ли его переломить, я не знаю. В конкретных областях удается. В Новгородской области, например, вот при статистике 200 тысяч людей, сидящих в стране, нету ни одного человека сейчас в Новгородской области, кто сидит до приговора суда, кто сидит в тюрьме, то есть люди сидят там под домашним арестом частично, а в основном они все под залогом. Это единственная область в стране, ну то есть у них же получилось как-то. В Москве пока и не получилось. И ни у кого это не вызывает желание с этим разобраться. Простите, что с такой пессимистичной ноты, но просто вот события, которые происходят в последние дни, они наводят не только на радостные мысли о том, что ура, все вот это заголовками все одинаково выпустили под домашний арест. Классно, что выпустили, что власть понимает, что дальше невозможно. Вот ну, настолько явный кино такой конфликт. Но хреново, что при этом ничего не делается, например, с теми людьми, которые сидят по делу Баренц-Востока. В тюрьме сидят люди, парень точно такой же, Иван Зюзин. Четверо детей, москвич, он четверо детей, жена, инвестиционный, хороший инвестиционный специалист, фонд, ничем не запятнавший свою репутацию. Он сидит в тюрьме без обвинения, и никто не выходит на улицу с плакатами «Свободу Ивану Зюзину». Поэтому вам надо понимать, что если вы в этом, ради вас тоже никто не выйдет на улицу. Ничего с вами. Вы сам человек кузнец своего счастья, потому что он выбрал предпринимательский путь. И этот путь, он в нашей стране тяжелый и неблагодарный. Можем же сходиться. Теперь да. Не, не все пропало. Просто надо понимать, что, наверное, и предпринимательское сообщество, которое в Москве достаточно, ну, Москва все-таки центр деловой активности, в Москве большое предпринимательское сообщество. Надо понимать, что важно и объединение этого сообщества, и важно, чтобы и выступать точно так же за своих, и важно поддерживать друг друга, потому что нас, ну, еще раз говорю, нам, кроме нас самих, вообще никто не поможет, потому что мы буржуи. Даже с ними даже мальчишки большие боролся, поэтому шансов у нас с вами не очень много, что за нас кто-нибудь поборется. Давайте об оптимистичном теперь. В целом, в Москве прекрасная погода, есть тенденция к увеличению деловой активности. Даже на петербургском форуме объяснили, что сейчас опять все будет хорошо. Да. Боюсь, что нас проекты нас с вами тоже не сильно пока спасают. Но мы, несмотря на это, все равно будем делать с вами мир лучше, потому что мы предприниматели. И ничего с этим не поделаешь. Ничего с нами не поделаешь. Ну что, давайте буду отвечать на вопросы. Хотите? Или могу что-нибудь рассказывать? Хотите, что-нибудь про себя расскажу? Рулите кто-нибудь, что мне нужно делать.
Ну, понятно, что вы не мечтали, а что у вас будет... сеть, кафе, да еще с детьми. Правильно? Это как сказать, все случайно? Или вы все-таки
элемента случайности не очень много. Во-первых, я предприниматель. Меня когда спрашивают, предприниматель это как? Как можно научиться? Я абсолютно уверена в том, что я готова свою теорию защищать. Я считаю, что это ген. Что это не... невозможно научиться. То есть, если у тебя есть вот это вот, если не повезло, и в тебе живет вот эта вот хрень, которая заставляет тебя все время что-то предпринимать, то ты предприниматель. И у меня она была всегда. Ну, то есть, лет с 12 я поняла, что я точно предприниматель. Я хомячков не продавала там и еще что-нибудь не делала, но я довольно рано поняла, что я хочу что-нибудь делать. Это было там, не знаю, от организации какого-нибудь подпольного кружка в школе, который делал газету и потом ее продавал еще. Ну, в общем, я рано поняла, что я оттуда. Первый бизнес мой был в 19 лет. Я сделала рекламное агентство, оно просуществовало 8 лет, после чего ушла в найм. И в найм, на самом деле, я ушла не потому, что я поняла, что я не предприниматель, а просто потому, что время такое было. Ну, вот я стала предпринимателем в 19 лет, и я ничего не умела. Мне просто казалось, что я все могу. И вот это все могу, оно как бы, я вот на этом сколько-то смогла развивать агентство. А потом я поняла, что у меня нет никакого опыта дальше. То есть я не понимаю, как работают большие компании. Я не понимаю, как расти. Я не понимаю, что с этим делать. И я посчитала, что самый лучший для меня какой-то способ дальше, дальнейшего развития, это пойти в какие-то крупные компании для того, чтобы теперь понять, а как это с другой стороны. Вот как чувствует себя человек, который на кого-то работает, как это строится внутри компании, что хорошо, что плохо, как компании развиваются. И я пошла, поработала в трех компаниях в найме. Я работала на должности директора по маркетингу, потом вице-президента по маркетингу. Я занималась большими маркетинговыми департаментами. И ушла, последнее мое место работы было объединенные кондитеры, у меня было 75 человек в подчинении в департаменте, я ушла с очень хорошей должности, с хорошей зарплатой, с хорошего соцпакета с водителем, с очень большой зарплатой. Я до такого уровня зарплаты в своем бизнесе, чтобы я могла себе позволить забирать столько денег, дошла через 5 лет. Поэтому люди, которые говорят, я буду предпринимателем, буду зарабатывать, ни хрена, ты будешь работать еще в 3 раза больше, зарабатывать будешь в 5 раз меньше, и потом ты будешь находиться в этой постоянной зоне риска. Просто мне было не страшно, потому что я такая уже была. И Андерсону в этом году 10 лет. Я, в отличие, от того же Аркадия, который ресторатор, он прям ресторатор, и он делал ресторан, а потом вот это вот масштабировалось как бы вот в такую вот клевую империю, которая у него есть. Я не ресторатор. Я изначально строила компанию. Это не был ресторан. И это не было даже кафе. Ну, то есть я изначально сначала сделала производство, а потом начала делать точки, где я буду реализовывать то, что я произвожу. А потом уже я пошла за потребителем, когда я постепенно, исходя из того, что я слышала, исходя из того, что происходило, я постепенно старалась... вот это такой каздев, который не теоретический, а такой практический, когда ты пытаешься что-то сделать, смотришь, как отреагировал гость, докручиваешь, дальше смотришь и двигаешься просто, исходя из потребностей. Ну, что еще вам про меня рассказать? Мне в этом году 45 лет будет, у меня 2 детей, один, к несчастью, тоже предприниматель. Я его так уговаривала, говорю, Эрстен Янг, что-нибудь, пожалуйста, зарплата, валюта, умоляю, только не это. Ну, я говорю, что, видать, это ген. И я сильно нервничаю, когда он делает какие-то вещи, он связался с, он придумал себе вот эту идею лагерей, с которыми он носится, и они взлетели, эти лагеря, то есть он делает такой проект Head Start, он пытается детям, начиная с 12 лет, помочь определиться с тем, чем они хотят заниматься, предприниматели они, или творческие, или еще какие-нибудь, то есть дать им возможность попробовать, они моделируют такое свое государство. Проект очень интересный, но только вот эта сама штука, лагерь, дети, выезд, Роспотребнадзор и все такое прочее, то есть это прям самый неблагодарный бизнес, который только можно было придумать. Но ему уже 21 год, и он же все знает лучше меня, понятное дело, поэтому это тупик. А второму 19, и он, слава богу, не настолько предприниматель, он самозанятый. Он сказал, я буду парикмахером. Отличная профессия. Главное, полезная.
Какие планы на будущее?
Такой конкретный вопрос. Планы на будущее, на ближайшее будущее. У меня какие планы? Я позавчера, пятница. В пятницу меня зарегистрировали как кандидата в Московскую городскую думу, выборы 8 сентября, и я планирую пойти в Московскую городскую думу. Решение такое тяжелое, и не факт, что правильное, но то, с чем я сейчас сталкиваюсь, что я вам начала сегодня рассказывать, это то, что нигде, ни в каких органах власти сейчас предприниматели не представлены, и их обижают, кто только может. Вот кто может, тот и обижает. И я, честно говоря, не хотела бы, чтобы это было так. Опять же, даже, может быть, уже не ради себя, а ради ребенка, который, черт возьми, тоже предприниматель. Я хочу, чтобы было по-другому. Поэтому я попробую в Думе протащить все, что смогу, для того, чтобы в Москве 0 людей было, которые сидят в тюрьме по несуществующим обвинениям или до суда. Я хочу, чтобы мы доразбирались с реформой контрольно-надзорной деятельности, которая идет, потому что она идет крайне медленно, и лес рубят, а щепки летят. И пока она идет, Роспотребнадзор продолжает закрывать кафе, продолжает штрафовать, продолжает кошмарить. То, что происходит с органами МВД, вообще сильно грустно. Поэтому я стараюсь, кроме того, что я занимаюсь собственным бизнесом, заниматься еще и вопросами, связанными с властью.
Вот. Мы не теряем предпринимателя. Тоже время же много.
Много, да.
Как же этот план-то 4000?
Да. Ну, пока не знаю. Я смогу, наверное, на этот вопрос через год ответить. Надеюсь, что нет, потому что когда у тебя время, вообще такая странная субстанция, ну, у меня, по крайней мере. Я когда начинаю, чем больше я делаю, тем больше у меня в единицу времени умещается. Ну, то есть, и как бы это такая какая-то штука волшебная. Когда ты понимаешь, что у тебя сейчас еще меньше времени становится, то ты начинаешь его еще по-другому организовывать. А что мне еще автоматизировать? А что бы мне, как мне придумать? Кого мне там еще взять? Как мне перестроить структуру? Ну, то есть, и это позволяет высвобождать время. Ну, к тому же, мои дети закончили школу, и я больше, у меня освободилась какая-то часть времени, связанная с тем, что я теперь не знаю, что такое школа, не думаю об этом, и они вообще взрослые парни, они сами по себе. Это освободило мне часть времени. Так что я надеюсь, что нет. А планы по Андерсену, ну, громадье. Мы сейчас, мы открываемся послезавтра в зоопарке, наконец-то. Мы открылись в Краснодаре на прошлой неделе. Мы сейчас будем открываться в технопарке на ВДНХ в двух местах. Нам там город дал две геморройные площадки, ну как дал, сдал две геморройные площадки, и мы сейчас будем из них пытаться делать город-сад. Ну, что еще? Такие обычные планы.
Кстати, а можете сказать, все-таки вы пошли куда-то работать, да, в крупную компанию?
Да.
Вот. И после этого вот как вы росли? Как вы, у вас что, сразу было видение, там несколько тысяч или как это, цель ставили или что?
Да, у меня изначально было, у меня изначально запланировал Андерсен, все же нормальные люди пишут себе бизнес-план, который никогда не сбывается. Ну, то есть это, в принципе, базовая стадия развития любого предпринимателя, это бизнес-план. Его даже, мне очень жалко, что его сейчас нет. Я даже делала попытки его найти, потому что это очень классная штука, потом сравнивать вот эти цифры, которые тебе кто-то, ну, ты над ними думал, финансисты даже привлекал наверняка, и как они потом с реальностью не бьются. И у всех, кстати, знаете, что в бизнес-плане? Я вот иногда там, когда выбираюсь, сколько в стартапе просят, там, ребята консультируют, знаете, что у всех, короче, российских предпринимателей отсутствует в бизнес-плане? Знаете? Не, вот... Нет, прибыль в любом бизнес-плане стартапа есть всегда, всегда прибыль. Ну давайте, ну что вы же. Вы такие умные все, короче, в бизнес-плане отсутствуют налоги. То есть наши, как бы, надо понимать, что претензии государства к предпринимателям, они тоже в какой-то мере оправданы, потому что налоги — это такая несуществующая хрень, которую можно не замечать. А на самом деле, если начинать это считать, то, возможно, иногда какие-то бизнесы просто не стоит открывать, потому что, как бы, если их не оптимизировать, то никак не складывается в конце. Никак. Поэтому вот отсутствуют налоги. Сколько раз я не видел, столько раз одна и та же тема. Я говорю, а налоги где? Налоги.
Налоги. А можете рассказать об автоматизации вашей компании? Вы уже перебили такое?
Да.
Все-таки подальше, предыдущий раз.
Да. Я изначально понимала, уже говорила о том, что я изначально строила компанию. Ну, то есть, мне не интересно было ни один ресторан, ни я вот это вот, я сейчас построю кафе, там будет все такие прекрасные, я вообще не очень лирическая. Ну, то есть, я строила бизнес, который, ну, как бизнес. У меня была задача, я решила, что я сделаю 40 кафе, это будут места открытия той продукции, которую я буду производить. Почему 40, не знаю, ну просто 40. И нужна какая-то цель. То есть на начале нужна какая-то цель. На самом деле не важно будет 40 или 400 или там 200. Нужна цель, к которой идти. Потому что она нужна команде, она нужна тебе, нужно куда-то идти. По ходу цели могут быть пересмотренные. Ну, потому что когда стало приближаться к 40, стало грустновато, потому как непонятно, а что 40-то, почему цифра такая странная. Вот. Потом пририсовываешь нолики, получается 4000, как бы уже интересно дальше. И поэтому все, что я выстраивала, изначально было сделано, было заточено под компанию. У нас изначально было централизованное снабжение, у нас изначально была централизованная УК, все, что можно было вывести в УК, оно работало в УК, то есть это никогда не было отдельным подразделением. Это всегда было изначально и просчитано, и вынесено, как то, что это будет бэк и фронт, на котором будет все убрано, что можно убрать в бэк. Оно так и живет, как бы мы просто со временем, может быть, где-то еще больше, мы пытаемся убрать с фронта, давайте еще так попробуем, мы еще больше смещаем на фабрику там, где можем. Потом даже не потому, что это экономика, хотя это тоже важно, а потому что это гораздо легче контроль в плане качества, потому что контролировать в одной точке гораздо проще, чем ты контролируешь там в 40 или в 400, и надо понимать, что наши процессы убранные в ВЭК, они нам дают возможность, там иногда мы кухне ставим задачу, можете, пожалуйста, сделать так, чтобы на месте люди получили конструктор. Ну, то есть, вот делай раз, делай два, делай три и отдал. Ну, то есть, никакой свободы творчества не надо там на кухне, потому что каждый... Да, каждый повар художник. Да.
Автоматизация?
Да.
А можете как-то задать вопрос конкретно? Что...
Какое программное обеспечение вы используете, особенно во фронте, для контроля каждой конкретной точки?
Ну, не для контроля, а для работы. Мы работаем на Айка. Это специализированная ресторанная программа. Не идеальная. Нет, в бэке мы ушли от Айка. А, свое или чужое?
Да.
Значит, мы работаем на 1С в бэке и дописываем, все, что мы делаем и дописываем, это на базе 1С. ERP тоже 1С. И Айка для нас тоже не идеал. То есть в идеале мы хотим на фронте иметь собственную программу. Просто у нас много бэковых задач, и мы решили, что бэк приоритетнее, потому что на фронте она, ну, окей. А с бэком Айка не справляется вообще совсем. Она, зато, в принципе, Айка хороша для одиночных ресторанов. А для сети она, для сети, конечно, лучше свое. Ну, у нас на фронте Айка пока окей. А?
А, ну для успешности, да, то есть свое программу.
Ну, и для неуспешной тоже свое. Вайка много тех вещей, с которыми нам тяжело жить. И поэтому, ну и они очень, конечно, надо понимать, что как любая как бы большая компания, которая заточена на какое-то мировое господство, им не очень интересно работать с тем, кому они уже что-нибудь продали, они, к сожалению, очень тяжелые в допиливании чего-то. Они закрытые, ну, они закрытые, то есть фиг что сам допишешь. И при этом любая доработка их, это будет, ну да, окей, им поставят на следующий год. Ну, спасибо, мы как-нибудь другим путем сейчас тогда будем выходить. Ну, то есть вот, вот так вот взаимоотношения с АЭК строятся. И поэтому, к сожалению, ну, как только мы дойдем до того, что у нас на бэке все налажено, мы фронт тоже поменяем.
Какие бронепробы?
В момент, когда мы уходили на Айка, Аркипер был, мы переходили с Аркипера на Айка, именно потому что мы посчитали, что, и это, скорее всего, была ошибка, потому что в тот момент Айка была вот такой вот модной, молодежной, и мы сейчас тут всех порвем там и так далее. В итоге это оказалось, что, ну, мы как бы всех порвем, но...
Не будет.
Да. Но где-то, ну да, но где-то в другой стране, но... Аркипер лучше, чем Айка. Если вот мое мнение спрашивать, я просто для нас это, ну как переход обратный, он бессмысленен, поэтому, что мы сейчас на Айка, а потом сразу, как мы, ну, разберемся с фронтом, уберем Майка. Да.
Пожалуйста, я в ваш кошел, у вас в туалете интересная стоит, оборудованная, значит, сделано все достаточно дорого. С точки зрения бизнеса, предложение оправдывателя, приходишь в гостиницу, вроде бы все красиво, начинаешь смотреть поближе и видишь, что все достаточно как бы дешево. Первый вопрос. Оправдывает себя вложение в качество и вот в это оборудование реально через деньги, с вашей точки зрения. И второй вопрос. А почему на вас, с вашей точки зрения, вот все эти сыпятся проблемы? Вы выросли, вы где-то не договорились.
Какие все эти? Ну что с какими тебе
дома?
Давайте с последним. Не, это не правда, это никакое не рейдерство. Это просто мы стали более заметны, и надо понимать, что это правда связано с тем, что, к сожалению, иногда я компании даже мешаю, вот как личность, потому что я довольно много участвую в каких-то публичных обсуждениях и говорю какие-то вещи вслух. Государство пока, ну, в частности, Роспотребнадзор, они пока не привыкли к тому, что изменилась в принципе ситуация, правда. Ну, то есть они еще живут в каком-то своем мире, в котором им хорошо и уютно, в котором они пытаются решить вопросы, ну, как бы путем того, что мы сейчас кого-нибудь тут замочим. Немножко другое время. И любая огласка при этом, она превращается в то, что ведомство само там получает, ну, как бы, вот бумерангом неприятности себе. Они просто еще это не осознали. А вообще, конечно, заниматься любой общественной деятельностью лучше, когда у тебя никакого видимого актива нету, когда все деньги у тебя где-нибудь далеко и желательно, ну, зарыты где-нибудь в землю, а не в банке. Ну, то есть, правда, в нашей стране общественной деятельностью лучше заниматься, когда у тебя ничего нет в периметре, где можно это найти. Потому что, когда ты начинаешь что-то говорить, можно, но это довольно сложный способ, но, ну, все равно. И способ в случае с бизнесом гораздо проще. Ну, то есть, ты выбираешь, ты видишь, что у человека есть бизнес, и ты по бизнесу разными всякими путями ударяешь. Это не рейдерство, это просто, ну, это просто вот такое вот... Я говорю, что их надо распустить. Я выступала на форуме ОСИ с тем, что 2 года я говорю одно и то же. Слава Богу, это начало делаться, что ведомство нуждается в реформе, что надо переписать полностью эти требования, что надо внедрить эту гильотину. Это, ну, результат вот моей в том числе работы. И им не нравится так. Они, надо понимать, что они берегают свое место, они на нем давно и хорошо сидят. У них бриллианты вот такие в ушах, они там очень хорошо себя чувствуют и не хочется с него уходить. И, ну, они делают все для того, чтобы они меня мочканут, кто-нибудь испугается. Ну, просто сейчас другое время. Ну, плюс надо понимать, что я же тоже не сильно простая. Я, если я выступаю где-то, я точно перед этим договорилась с людьми, а с форумом ОСИ я договаривалась там, ну, с нормальными людьми, которые стояли за моей спиной, и они там, ну, там, это те люди, которые имеют один звонок там до президента и до премьера. Я отчетливо понимала, что мне прилетит. Отчетливо. Для меня это не было неожиданностью. Я им сказала, вы понимаете, что я сейчас вот это, они меня начнут мочить. Мне сказали, все, решим. Ну, как бы реально это решилось вмешательством многих людей на разных уровнях. Наверное, я бы сама без этого я бы не пошла выступать и не самоубийца. За мной люди стоят, 1500 работающих у меня в компании. Поэтому, ну, все в балансе находится. Я их пнула, они меня. Сейчас мы в нейтралитете находимся. Я жду, пока их снимут. Они ждут, что я стану депутатом и прекращу заниматься бизнесом. У нас гармония сейчас. Первый вопрос был про вложения. Вы знаете, очень, наверное, сложно ответить на вопрос прямо. Вот смотрите. В коротком периоде нам дается это тяжело. Ну, например, те сиденья целлофановые, о которых вы говорите, это закупка в евро. У нас страна не умеет делать целлофановые сиденья для туалета. И у нас неоднократные попытки по кругу с 2014 года, вот это кто-нибудь видит статью расходов вот на это, вот и говорит, блин, давайте замочим вот это, вот, ну сколько можно. А с другой стороны, вот смотрите, вы заметили, вы пришли и заметили. И вот из этих мелких вещей у человека складывается вот это ощущение заботы. И в долгосрочной перспективе это то, что позволяет выжить бренду даже в сложных условиях. Ну, то есть, я вам могу сказать, что из тех семейных кафе, которые за нами открывались, там, кто-то с нами открывался, не выжил никто. Никто. Они все закрылись. Я уже не говорю о том, что кто-то дорос до уровня бизнеса, который был бы, ну, хоть сколько-нибудь значим. У нас нету ни одного конкурента в той нише, в которой мы работаем. Я думаю, что во многом это из-за того, что вот эта вот эмоция, она на этих маленьких-маленьких вещах. Да, они стоят нам денег. Да, мы пытаемся и подумать, как их оптимизировать тоже, но это создает то самое впечатление, из-за которого человек, он выбирает тебя, а не кого-то другого, даже может быть учитывая, что ты дороже. То есть это, грубо говоря, переводя на язык предпринимательства и экономики, это то, что дает нам возможность получить дополнительную премию, дополнительный заработок. Это тот апсайд, который мы зарабатываем, вкладывая при этом деньги в такие вот мелочи.
Как обеспечить высокий уровень сервиса? То есть работа официантов, несколько.
Знаете, у меня такая группа есть. Такая. Вот у меня есть вот такая группа, она СОС называется. Это, ну, как бы это, слава богу, автоматизировано тоже. Это когда директор какого-нибудь кафе пишет. У нас тут есть. СОС сломалась. А, СОС, пришло постановление о прививках от управы. СОС, нет электричества. СОС, электричества нет и не будет. СОС, ладья, ребенок упал со стульчика. СОС Островитянова, у гостя пропала куртка ребенка. СОС маршала Жукова, проверка прокурорской пожарной безопасности. СОС БС-50, упал ребенок в игровой. СОС Братиславская, прорвало трубу. Огонь в обрубище.
Нет, слава богу, нет. Ну, то есть СОС реально попадают. Слава богу, мы пережили как бы стадию, когда я знаю о всех проблемах, которые происходят. То есть мне приходит только такая смс-ка, но это бывает там, ну, раз там, ну, в две недели, например, бывает что-то такое приходит. Обычно я не включаюсь, если только это не касается каких-то госорганов. Вот мы четко определили, что вот в этот момент я включаюсь, если это необычная стандартная какая-то проверка, потому что на нее включаются юристы. Это приходит мне, генеральному директору, руководителю юридической службы, операционщику, вот приходит такое. И второе, что у нас есть, это, ну, мы каждый день, утром ее начинается с того, что я получаю отчет. Это все, что про Андерсон писали, вот там, мониторинг за 9 июня. Вот выглядит, ну, тут мелко, но выглядит этот отчет вот так вот, сейчас загрузится, покажу вам, это все, что писали где-нибудь. Пресса, социальные сети, там... Тут написано, сколько было каких. Зелененькое – это все, что писали про нас хорошее. Вот там за 9-е 39 хороших, 6 плохих. Проценты 21 нейтральный. Значит, самое радостное – это когда колесико приходит серо-зеленое. Но, честно говоря, это бывает примерно 2 раза в год. 1 января, когда все люди, они еще добрые. Да, и да. Так что по поводу хорошего сервиса, значит, спасибо вам большое, мне всегда очень приятно это слышать. Это, знаете, как в анекдоте про крокодильчиков, вы знаете, как мы их бьем, но это сервис, это самое болезненное в нашей истории, и у нас поэтому бывает вчера, например. Вчера мне пришло, что они были в вашем кафе на Соколе, все прекрасно, не могли бы вы передать директору, что не надо орать матом на официантов? Ну, конечно. Конечно, могу. Я передала. Написала: Валя, пожалуйста, можешь орать матом на официантов на бейке, а не на фронте? Спасибо.
А как же тогда разговаривать?
Ну, по-разному бывает. Бывают просто разные эмоциональные моменты, и поэтому... И нам с этим, если серьезно говорить, то нам это одна из наших сложностей, потому что мы внешне очень как бы, ну, мы очень френдли, и плюс дети, и, конечно, ну, точно не надо, у нас можно ругаться матом в компании, но просто точно не надо это делать на фронте. Но и нам очень тяжело для того, чтобы с этим связаны еще даже сложности набора каких-то людей, потому что вот эта внешняя как бы радостная картинка, которую мы стараемся создавать, когда гость нам приходит, надо понимать, что праздник удался внешне, на бейке идет адский труд, адский. И когда вот ты с этим адским трудом еще переходишь на фронт, то иногда, правда, для некоторых людей это сложно, потому что когда ты сейчас материл официанта, потому что, ну, что-то правда случилось, там адекватный директор на Соколе, что-то правда случилось, то когда ты переходишь с этим на фронт, тебе нужно сделать вот так вот, и как бы, ну, это... Блин, это сложно. Мы стараемся... И это выгорание тоже, потому что, к сожалению...
второй проблемный вопрос, который я пока не знаю, как решить, кроме того, что страна ненавидит предпринимателей, это то, что у нас мега высокие требования к сервису. При этом у нас очень низкие требования к себе все время. Ну, то есть мы считаем, что люди, приходящие к... Мы просто жили в отсутствии сервиса всю жизнь. И поэтому, как бы, когда ты вот оказываешься в том, что я пришел, развлекайте меня, как бы, то вот здесь есть все время перекос в том, что мы очень требовательные, как вот люди, живущие в Москве. И очень смешно, франчайзи один рассказывал, но это правда отражает картину мира, что он говорит, в Тюмени франчайзи, у него франшиза наша и франшиза шоколадница. И он говорит, ты понимаешь, говорит, вот гость у меня один есть, говорит, ходит и ходит, вот говорит, ну не выгонишь его, он говорит, ходит, понимаешь, он каждый день приходит и каждый день недоволен. Ну да, ежи там плакали, но продолжали жрать в кактус. Ну то есть хоть казалось бы, ну иди куда-нибудь в другое место. Но нет, он приходит, садится, значит, заказывает, говорит, все хреново там, или пишет, и вот сегодня у вас это хреново, сегодня то хреново, значит, и говорит, и грязно тут у вас еще что-то, и говорит, ты понимаешь, говорит, поехал я в отпуск, Таиланд. И говорит, прикинь, иду, говорит, по улице, а знаете, там, вот, ну, вы были, наверное, в Азии, ну, там такие кафешки, такие с красными стульями, ну, ну, то есть все, вот это вот, тараканы ползают, ну, все красиво, ну, уличное кафе Таиланда. Говорит, ты понимаешь, говорит, сидит и жрет, говорит, вот, говорит, пластиковая ложка, говорит, и ставит лапшу, говорит, на этом красном стуле, и ему, говорит, падла, не грязно, говорит, не плохо. А говорит, шоколадница, это в Тюмени ему. Да, да. Примерно так. То есть надо понимать, что уровень, который мы требуем от сервиса в Москве, он неимоверно выше, чем тот сервис, который есть в Европе, чем сервис, который есть в Штатах. То есть те люди, которые, когда человек говорит, ну вот он посреди ресторана где-нибудь будет кричать о том, что да, вот этот ваш говенный сервис, и вот... Вот я за границу езжу, знаю, что такое сервис, скорее всего, он нигде, кроме Турции, не был. И, ну, просто у него есть представление о том, что где-то в его мифическом мире должно быть как-то по-другому. И с этим сложно. А у нас еще это усугубляется тем, что люди, которые к нам ходят, они ходят с детьми. И то, что ты простишь любой косяк, который ты даже склонен простить как взрослый человек, когда ты сталкиваешься с ним как родитель, то это усугубляет ситуацию. Ну, то есть я уже не говорю о том, что у нас, наверное, единственный в Москве в СОС бывает, ну, вот это подрались мамы. Просто одна, второй, знаете, была такая в детстве книжку такую детям читала, дайте я вашего поколочу. Ну, то есть, как бы какой-то один ребенок там ударил другого, ну, просто они дети, им по 3 года. Но потом приходит мама и говорит, кто бил моего мальчика. Дайте я вашего тоже тресну. А мы всех рассаживаем, всех угощаем, говорим спокойно, как на ринге вот это. Да, да, спокойно. Сейчас всем по пирожным не все, ваш тоже хороший. Ну, мы учим людей, мы стараемся не брать неподходящих, ну, сколько, ну, прям всеми силами стараемся это выяснить, то есть мы погружаем человека в атмосферу, когда он приходит, и мы стараемся ему показать, что ему придется работать с детьми, это сложно, придется работать с родителями, это сложно.
А? Это еще сложнее,
да. И есть люди, которые, да, ну, нам сложно набирать сотрудников, потому что... У нас еще в стране вот еще третья есть штука тоже. У нас почему-то из Советского Союза, когда датировалось все это, осталось такое ощущение, что детское должно быть дешево. Оно необъяснимое, потому что детское требует совершенно другого внимания. Ну и опять же, вот даже по логике вещей, если ты шьешь детскую рубашку, она что? Она почему должна меньше стоить? Ну только на стоимость материала, если только потому, что это очень кропотливая работа, это очень маленькая рубашка, ее тяжело шить. И как бы, в принципе, это та же работа. И к материалу, к детскому другой подход, он по-другому проверяется, к продуктам детским другой подход. Но почему-то в глубине души все равно у человека живет вот это ощущение, не, ну а что так дорого? Казалось бы, ну вы же на своих детей это больше даже иногда тратите, чем на себя. Ну просто вот есть это почему-то тоже в менталитете. Это есть во многих исследованиях, этого нет в Европе, нет в Штатах, там понимают, что детское, оно, как правило, ну чуть, ну, дороже, и поездка, с этим все окей. А у нас есть вот такое, что не понял, что детское кафе, ну, вот бывает иногда вот, ну, нет, а вы что, бесплатно не можете сделать? У нас, ну, всякие первые бывают, у вас бывает... Нет, вы объясните мне, почему я не могу прийти со своими огурцами? Я в этот момент, как бы мы, у нас скрипты есть, которые там, где надо объяснять, весной и осенью особенно часто бывает. Вы смеетесь, а для меня, я сегодня разговаривала там с главой управы, которая тоже сказала про это, про то, что они перед осенью и перед весной пьют валерьянку все, потому как я раньше думала, правда, что это фигура речи. Но то, что вот это вот весной, там, это не фигура речи, это правда. Ну, то есть, как бы, весна и осень – это борьба за жизнь просто у нас. То есть, мы всем выдаем валерьянку. Весной и осенью приходят люди с вот этим вот почему огурцы свои нельзя принести. У нас очень много перлов, мы стараемся записывать, мы точно когда-нибудь книжку издадим с перлами, потому что это насос было, мне кажется, тоже один раз давно в Красногорске, когда пришло письмо о том, что я не знаю, что я менеджер там смены, такая-то Маша, я не знаю, что делать. У нас там, ну, как бы, какие-то есть правила, но люди пытаются их всячески избежать. Дело в том, что с детьми пришла бабушка, переоделась в туалете в костюм клоуна и проводит анимацию. Мы не можем ее остановить. Она говорит, что она бабушка, поэтому во что хочет, то и переодевается, это ее дети как хочет, так и играет. Ну, то есть и таких реально случаев их много. Бабушка в костюме клоуна. Да.
Персонал подбора обучения.
Нет, ну мы просто все, да, это просто хорошо, когда чувство юмора хватает, но вот это смешно рассказывать о менеджере, у которого там за парой 11 часов в субботу, там праздники, дети, бабушка какая-то в туалете ходит, для него правда сосна, то есть он говорит, блин, что делать? У меня бегает полуумная бабка, показав костюмы клоуна. Скажите, куда бежать? Можно не вызвать милицию, но говорим, не надо, пусть бегает, хрен с ним. Как подбираем? Да никаких нету ноу-хау, как все. Мы используем море высшего, ну, как бы, мы, во-первых, стараемся не на топ, ну, как бы, на должности кафе, там, на средний менеджмент и выше, не брать людей со стороны, мы стараемся выращивать по возможности. Это очень сложно, когда сеть растет, потому что у тебя может не быть столько кадрового резерва, и нужно довольно сильное, довольно быстрое обучение. Когда ты берешь человека со стороны, сложно, потому что у нас много очень вот своих каких-то вот этих штук, и нам часто не подходят люди из других сетей. Они там могли быть успешны, просто у них там другие установки. И человека же всегда проще научить, чем переучить. И поэтому, ну, бывает сложно. Если мы говорим о должностях топовых каких-то, ну, таких штабных, то мы используем две системы, которыми мы смотрим людей. Первая – диск, вторая – Хоган. Диск – это, ну, это типология личности, их много таких тестов. Мы используем диск, нам он самый простой, мы пользуемся им уже лет 5. Неплохая книжка сейчас вышла человека, который нам ставил диск, звать ее Татьяна Щербань. Вы можете погуглить, я точно название книжки, к сожалению, не помню, но вот только-только она вышла, там подробно написано про диски, про все, что связано с этой методикой и как она работает в подборе. Я вам могу сказать, у нас точно работает. Ну, то есть мы научили ей всю компанию, мы подбираем людей, мы смотрим на какие-то должности, у нас есть уже понимание, что мы людей с такими буквами просто не берем, мы много раз экспериментировали, они нет, поэтому на каких-то... И нам это помогает. Называется диск. Вот эта методика называется диск. D-I-S-C. Это пишется. D-I-S-C. Да, диск. D-I-S-C.
А вы кто по диску?
Вы знаете диск?
Да.
Кто я по диску?
Ну, D однозначно.
А второй почти нет. Ну, то есть я почти 100% D, и у меня есть немножко S. 90% D, 10% S. Я почти 100% D. И вторая методика, которую мы используем, она дорогая. Четыре буквы. Английские буквы. D, I, S, как доллар, и C. Да. И человека зовут Татьяна Щербань, можете посмотреть. Вот она нам ставила, я с ней познакомилась в Сколково, когда училась, мы ее позвали просто внедрять потом методику внутри. И мы периодически проводим обучение внутри, и у нас люди понимают, что такое, они разговаривают этими буквами. Это упрощает жизнь. Да, это упрощает жизнь. Значит, вторая методика, которую мы используем, но редко, она очень дорогая, она называется Хоган. И просто там одна ссылка, если в диске человек нам уходится, тестирование человека, оно нам там обходится примерно там порядка там 400-500 рублей, мы покупаем большое количество ссылок, то в Хогане одна ссылка, что-то там 270 евро, ну космическая какая-то там цена, поэтому мы используем ее только на топовые позиции в штабе. Она просто дает более глубокое, она дает не типологию, а дает какое-то понимание потенциала человека, дает какое-то понимание, на котором можно базироваться, мотивации какой-то, которая может руководить человеком. На этой основе можно сделать какие-то выводы. Это вот из такого какого-то необычного. Все остальное, все как у всех. У нас есть подбор, у нас есть на этапе подбора, сразу после подбора welcome. На welcome мы иногда отсеиваем человека после welcome, когда тренер, у него есть такая задача, смотрит там, он отрабатывает с группой, смотрит, говорит, это точно не наш.
Как долго это?
Welcome, один день. Да. Вот, собственно говоря, дальше есть адаптационный период, который мы смотрим. Наша задача все время, то есть, собственно говоря, задача у там обучения и у операционки отсеять человека за адаптацию. Ну, то есть, как, если человек проходит адаптацию и потом мы его увольняем, это прям косяк.
А сколько срок?
Ну, на разных должностях по-разному. Если это должность там зама в кафе и выше, это там, ну, 3-4 месяца. Если это официант, то это месяц. Если мы за месяц не отсеяли, а потом через месяц уволили официанта, это
капец.
Да, да. 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 Нам, ну, сложно с тем, что люди, как бы, они... Я сегодня разговаривала просто с главой управы, под впечатлением нахожусь. Знаете, короче, какая зарплата дворника в Москве?
Кого?
Дворника.
Вообще
не, ну это прям крутовато было бы. Не, 50 тысяч. Ну, то есть, честно говоря, я обалдела. Ну, то есть, я просто слушала жителей, они очень много рассказывали о том, что вот дворники, мигранты, нифига не делают. Ну, это действительно во многом так, и во дворах черти что. А? Да, ну просто как бы 50 тысяч для дворника. Еще когда ты можешь в собственном дворе работать полдня. Ну, она говорит, я говорю, а чего вы не берете из дворов людей? Она говорит, слушай, ну давай по-честному, ну москвичи, говорит, даже вот они если устраиваются на эту работу, они же, говорит, через месяц, типа, ну, они месяц поработают, потом вздыхают. Ну, есть такое, что и официант, например, это очень тяжелая работа, это просто адски тяжелый труд, и физический, и морально тяжелый труд, потому что, ну, еще раз возвращаясь к ментальности, мы... Ну, многие люди, которые приходят и не считают, что это просто, тут не пойми кто, как бы у него в жизни все плохо, а он там вот это официантом работает. Ну, то есть, и поэтому я сейчас все свое плохое настроение, я вот тут вот сейчас объясню ему, куда ему надо идти. Ну, это тяжелая работа, и я не могу сказать, что стоит на нее очередь, и надо понимать, что с каждым годом в Москве все хуже и хуже становится с людьми. Поэтому мы, как и все, наверное, стараемся, так как нам не светит замена официантов на роботов, ну, просто я не верю в эту картину мира, а поворот мы как-то еще можем, там нет проблем, то есть мы стараемся вот много на фабрику перетащить, чтобы как можно меньше было каких-то мест, где можно косячить, то официанта из этой цепочки убрать нельзя, поэтому мы стараемся там где-то посмотреть, как можно оптимизировать, где можно меньше, как сделать так, чтобы один официант мог обслуживать больше. Но это проблемная точка. Никакого ноу-хау, наверное, кроме вот двух вещей, которые я сказала, я не знаю, как сделать так, чтобы было по-другому.
Ну, они у вас тоже забили на систему, получается. Вот, то есть, если вы берете человека на определенную должность и проходит он тест, то есть вы уже четко понимаете, какой он должен быть, да? Ну, это результат.
Да, конечно, системе. Конечно, да. Мы понимаем,
и
что...
Ну, то есть просто под систему.
Официант абсолютно точно должен быть, ну... классно, если он экстраверт все-таки, потому что интровертный официант это тяжко. Ну просто это брат, человек даже может не осознавать это, и такие люди хотят. Я вот интроверт, мне сложно с людьми. И когда человек, он каждый день вынужден вот так общаться, он терпит, а потом его прорывает, но он просто несчастный становится, правда. А экстравертные официанты, им прикольно общаться, и они это нормально реализуют. Они от этого, у них хотя бы нет вот этого выгорания от того, что люди. Поэтому вот одно из требований, например, да, точно абсолютно экстравертный официант, ну, ровно как и аниматор. У нас еще одна проблемная позиция есть, у нас еще аниматор есть. И аниматор это тоже. Ну, то есть, если срок службы аниматора превышает 2 года, мы этого аниматора на руках носим, потому что за 2 года не выгореть, это не знаю, что надо сделать. То есть, аниматоры выгорают за 2 года, они говорят, вообще все, больше не могу. У меня ребенок старший. Он хотел в 11 классе подрабатывать. Я говорю, ну иди вон в детскую аниматором. Он, короче, 3 раза сходил, потом сказал, слушай, не, я вот это вот, я все понял, это очень тяжелые деньги, я лучше пойду в Макдональдс. Я говорю, согласна. Так что это правда тяжелая профессия.
Скажите, пожалуйста, а сколько кафе закрылось?
Мы всего за все время закрыли 2 кафе. Значит, одно было на Кудринской. Проблема была в том, что взятая наша... Ну, там несколько было проблем. Значит, во-первых, я не знаю, и недавно об этом на ресторанном форуме рассказывала, и это точно у всех есть. В какой-то момент жизни... Особенно если ты вот начал бизнес в 2009-2008, в прекрасное время, как сейчас понятно было, это было прекрасное время. И у тебя в какой-то момент на волне успеха, если вдруг у тебя все получается, у тебя начинается эта эйфория, короче, у тебя нимб такой, крылья, и ты летишь, и вот все, что ты сейчас палку воткнешь в землю, она начнет расти, на ней будут монеты, у тебя все получается, и вот каждый человек... который занимается бизнесом, вот в какой-то момент вот в этой эйфории начинает творить всякую ерунду. Значит, ну я вообще не исключение. Кто-то пришел ко мне и говорит, слушай, место такое есть классное. А я уже к этому моменту от детей вообще осатанела. Я говорю, в этот момент в Москве начался вот этот тренд, тоже странный для нас, когда у нас же как в Москве, у кого-то получились бургеры. Надо... рвать все. Бургеры – это наша тема сейчас, мы все будем везде в бургерах. К чему это приводит? Потому что людей это больше не становится. Они как бы те же, просто мелкосегментируемый рынок, дальше начинают все друг друга есть, дальше демпинг, дальше все сдохли, остался там 2 посильнее. Но у всех бургеры. Значит, и как бы то же самое случилось с детьми. То мы детей все не любили, то потом, вот, ну, и наш успех это спровоцировал, что вообще что-то приходишь к ним, у них там такое вообще месиво в выходные тема. Надо брать. Во-первых, вы в будни зайдите в понедельник, но у нас в понедельник очень хорошо, тихо, спокойно, никого нет. И во-вторых, люди не понимают, что правда это достаточно сложный бизнес, и плюс мы понимаем, что он там есть сезонность, потому что дети уезжают, и мы как бы эту сезонность подстраховываем разными всякими вещами, параллелями. У нас есть кейтеринг, у нас куча всего еще что-то есть, что может быть не так на виду. И вот это вот желание нашего всех делать одно и то же, оно привело к чему? К тому, что везде дети. То есть ты такой приходишь в бар или в пивной ресторан, а там дети, думаешь, да провались его пропадом, я к вам пришел, тут дети, а можно без детей куда-нибудь пройти? И у меня в какой-то момент появилась эта мысль, что хорошо бы было какое-то место, где прям на табличке вот этот ребенок и перечеркнутый. И, в общем, мы на волне этой эйфории решили сделать, что мы сейчас делаем такой, типа, полубар такой, ну мы же уже все умеем, вообще все, что до этого получалось, у нас уже 20 кафе к этому моменту, наверное, было. Мы на Кудринской нашли помещение, выделили в него 30 миллионов, открыли там этот бар, реализовали мою мечту, дети перечеркнутые, значит, что дальше случилось? Во-первых, вообще совершенно непонятно, почему мне не разрешаете прийти с ребенком. Ну, то есть, мы говорим, так вот, перечеркнутый, алкоголь, порнография, японские аниме, ну, нельзя с ребенком сюда, не будем. Ну, и потом еще, дальше нас еще долбанул кризис, который именно в этот момент случилась эта хрень с евро. Мы проработали к тому моменту полгода, и к этому моменту к нам уже тихонечко стало приходить осознание, что это, блин, совсем разный бизнес, то есть это надо, это не получится делать этой же командой. Вы тут в Андерсоне, короче, а потом сходи вот напротив, там, где нет детей, и сейчас там попродавать. Ну, то есть это разный бизнес, это должны быть разные команды, это разные затраты, и, черт возьми, оно требует времени. То есть, грубо говоря, 50% на Андерсон трачу, а 50% на какой-то бар, который хрен знает вообще зачем нужен. И, ну вот, и мы через год мучений этих, я сказала, короче, фиксируем убытки, уважаемые друзья, обучение платное, я больше не могу. После чего мы решили, что мы его переделаем в Андерсон для подростков, но над местом висела какая-то карма. После того, как мы его переделали, и оно было даже очень симпатичное, после этого город в лице Ликсутова, любимого моего, он поставил там табличку, даже не просто стоянка запрещена, хрен бы с ним стоял, а остановка запрещена. Ну, то есть, как бы, и мы попали в ситуацию, когда даже для того, чтобы принести туда продукты, надо было 50 метров ехать на тележке. И тут я сломалась, я сказала, знаете что, наверное, это судьба. Вот это был урок с баром. А второе кафе, которое мы закрыли, было на Столетово. Необъяснимо, почему мы открылись в маленьком таком месте на Столетово и ничего не предвещало беды, ну, то есть там хороший район. Но ну, что бы мы ни делали, выручка этого кафе не превышала 50 тысяч рублей в день. Мы, ну, и через какое-то время мы поняли, что, скорее всего, мы не вытащим. И закрыли. Вот два случая за все время у нас было таких. Все остальное, оно счастливо работает. Но я считаю, что лучше закрыть, если ты понимаешь, что что-то не идет, лучше в какой-то момент, это очень тяжелое решение, но лучше в какой-то момент зафиксировать убытки и закрыть, а не генерить их дальше.
Как место выбирается?
Сейчас я отвечу.
Да, вопрос по топ-менеджменту. Работает ли всех начала? Есть ли какой-то средний срок работы с вами в окружении вас? И как вы удерживаете топ-менеджмент?
Удерживаю или выдерживаю? Это два разных вопроса, они оба актуальны.
Выдерживайте, чтобы удерживать.
Да, да. Срок службы топ-менеджмента. Знаете, это такой тоже вопрос. И ведь их сначала нет никаких топ-менеджеров. Ну, то есть ты же сначала открываешься, и у тебя есть 5 человек, там у тебя есть 1 человек, потом 2, потом 3, потом 5, которые делают все. Дальше, вот по моим наблюдениям и собственным, и там по всяким друзьям-предпринимателям, дальше мы все попадаем в какую-то ловушку, когда нужно в какой-то момент решить. Либо ты берешь людей задорого и думаешь, что они решат какие-то твои проблемы, либо ты этих людей, которые есть, стараешься доучить до того, чтобы они были топ-менеджерами. И тот, и другой путь, он очень сложный. И там масса ошибок. Если говорить о первом пути, по нему тоже все ходят, то в какой-то момент, ну, по себе могу сказать, у тебя появляется ощущение достижения предела собственной некомпетентности. То есть, когда у тебя есть компания в 1000 человек, ты никогда не управлял компанией в 1000 человек, ты вообще не понимаешь, как оно работает. Иногда тебе такое ощущение, что ты летишь на каком-то самолете, на нем нет пилота, он как-то летит, и ты как бы понимаешь, что там в этом самолете сидящие люди, они все рассчитывают на тебя. Ты никогда не управлял самолетом, но ты сидишь и делаешь вид, что ты точно знаешь, как это делать. И в какой-то момент тебе хочется, чтобы кто-нибудь сел там рядышком, хотя бы рядышком, может быть, вообще иногда за штурвал хочется. И как бы взял штурвал и сказал, я все знаю. Сейчас я вас довезу. Но по опыту это часто, знаете, это часто бывают люди-сказочники, которые рассказывают, что они все умеют. По факту очень просто управлять чужим бизнесом, очень просто рисковать при этом только суммой собственной зарплаты. И это основной конфликт между собственником и топ-менеджером, который, если у него что-то не получилось, он делает так, говорит, блин, это просто вот эти российские собственники, они все тупые, они не дают мне этого полномочий, и поэтому я пошел. Да. Когда есть эта проблема, есть проблема с тем, что ты, когда пытаешься отучить собственных людей, тут тоже важно очень четко понимать, что правда у всех есть предел. И может быть лучше оставить человека, договориться с ним по-хорошему, он много лет работает в компании, что он остается на какой-то средней позиции, чем тащить, и потом дальше будут какие варианты. Либо человек сам говорит, блин, я не могу, отпусти меня, я устал, я больше не могу, у меня ничего не получается, и человеку хреново, и компании хреново. Потому что он мог бы на другом месте быть бы эффективным. Но нам как же хочется, ну, мне, по крайней мере, часто я учусь с этим бороться, но мне хочется, так, у него это получилось. Сейчас я ему еще вот это добавлю, потом еще вот это, может, еще вот это возьмешь, но потому что это все равно некому отдать, да и ты заберешь. И как бы вот от этого перегруза часто случается, что это не летающая штука. Поэтому, наверное, в какой-то момент лучше искать какой-то баланс. Все равно брать людей со стороны, все равно пробовать, интегрировать их в компанию. Дальше мы сталкиваемся с чем? С тем, что у пришедших людей зарплаты оказываются несопоставимо выше с теми людьми, которые там 10 лет на тебя по-честному отпахали. Это очень-очень тяжелый вопрос, и с ним надо тоже заниматься отдельно, либо объясняя этим, либо кто-то вводит градирование для того, чтобы понять, что окей, там у тебя есть, смотри, английский, Excel, там, не знаю, опыт работы в такой-то компании, там, за которой мы тебя купили, вот это вот, поэтому мы тебя купили вот за столько, а у тебя есть вот это, там, лояльный стаж работы, поэтому там вот столько, но это очень проблемный вопрос, универсального решения я не знаю, мы стараемся двигаться, ну вот так поступательно, сохраняя баланс, чтобы люди не уходили из компании, все-таки те, которые нам важны. Но когда мы понимаем, что выше человек, скорее всего, не прыгнет, мы стараемся найти ему какое-то место, где он будет максимально полезен, лоялен и будет помогать, а не сидеть и обижаться на тебя. Хуже внутренних вот этих вот диверсантов, которые я, конечно, буду работать, но на самом деле я считаю, что ты гнида, и там вот это вот, ты взял тут вот этих всех, смотри, они ничего не делают. Мы стараемся все-таки выстроить так, чтобы люди, когда понимают, что приглашенные люди или там пришедшие после них, они не приносят пользы, чтобы они как бы, ну, чтобы это всплывало. Это тоже сложно. Разными всякими способами, опросами. У нас есть, например, такая штука, я не помню, у кого я, мне кажется, у Агабекова я когда-то подсмотрела идею, у которой... Артем, да. Когда-то подсмотрела идею, что... Есть, у нас есть такая анкета, которую мы запускаем в момент прохождения человеком испытательного срока. Запускаем ее на всех сотрудников, включая работающих в корпоративном кафе, работающих айтишников, то есть тех людей, про которых человек не думает, что они за ним наблюдают, понимаете? Потому что человек, он на испытательном сроке, он что? Он со мной вообще огонь, он душка, он прекрасный, он весь эффективный и так далее. Он просто может при этом, ну, я не знаю, ну, хамить или там что-то, ну, разные бывают, с разными мы сталкивались вариантами, и люди внизу часто видят гораздо больше, чем мы видим наверху, просто потому что человек, он там прям напрягся и очень старается. Скорее всего, старание закончится после испытательного срока, но нам бы хотелось пораньше денег не тратить. Поэтому мы смотрим вот этот вот срез, который люди дают, готовы ли работать с ним в команде, что заметили, если что-то не так, там, какие правила соблюдают, какие нет, наш, не наш. И как бы вот на срезе, вот на этом можно принять какое-то решение. Мы часто принимаем решение не в пользу человека, потому что мы видим, что в целом минусов и тревожных сигналов больше, чем плюсов. Это тревожные сигналы, знаете, люди же хорошо считывают. Ну, то есть вот это вот, что человек, например, стрелочник, и придет и будет вместо того, чтобы работать, заниматься вот этим вот пинг-понгом там с кем-то, это достаточно быстро видно. Достаточно быстро видно, когда человек пытается снять вот эти вот сливки и сказать, это сделал я, это тоже видно. Это видно людям, которые с ним работают. И мы вот стараемся это учитывать. Мы давно ввели и пользуемся этим. Принимаем решения такие. Сколько людей осталось? Все, кто начинали, все остались. Все сходили. У нас женский коллектив вначале был 100% женский, поэтому все сходили в декрет. Кто-то сходил по два раза, все возвращаются, остались люди на разных позициях, работают в компании.
А если бы сейчас начинали, выше палата та же, а видите другая, и какие уже бы я вошли?
Если бы я сейчас начинала...
Я бы не начинала,
да. Это, ну, это за правду такое, что когда ты оборачиваешься и смотришь тот путь, который ты прошел, то у тебя мурашки начинаются от того, что просто ни за какие деньги мира я бы не сделала второй раз то же самое. Ни за какие. То есть я бы просто не... Если бы у меня было знание, вы знаете, знание умножает печаль. Если бы я знала, что это будет так, я бы никогда в жизни на это не подписалась. Никогда. Вот, коротенечко вам. И поэтому я бы не сделала никаких ошибок. Я бы сделала какие-нибудь другие, но эти никогда.
Скажите, пожалуйста, а в какой момент пришло решение о франшизе?
Да, франшиза. Я вообще противник франшизы. И с самого начала я была вообще совсем противником. Ну, то есть это было вот одно из уступочных решений, которые, когда команда решила, когда людей в команде, которые считали, что надо сделать, было больше, чем я, то есть они были все, а я была одна. И я, ну, как бы я в этот момент решила, что, скорее всего, моя интровертная сущность, она просто... ну, что я не люблю. Я не люблю общаться с какими-то людьми. Франчайзинг очень сложный тем, что, ну, и российский тоже. Во-первых, это правово очень плохо защищено. Все равно. Несмотря на то, что, да, мы там, два суда у нас было, два мы выиграли, но это правово, это катастрофа какая-то. Ну, то есть, вот, может быть, это из страсти, ну, из того, что в менталитете есть все равно какое-то воровство, неприятно, конечно, так думать, но что я у тебя что-нибудь возьму, попользуюсь, а потом буду сам. Это часто не летает, но чаще всего на самом деле не летает. Но, тем не менее, это есть. И еще сложность франчайзинга все-таки в том, что люди не вполне понимают смысл франчайзинга. Франчайзинг – это не когда ты такое открыл, и на тебя такое случился... дождь из монеток. Да это бизнес. Просто ты покупаешь, как бы, возможность, мою возможность не совершать мои ошибки. Я тебе продаю возможность не совершать мои ошибки. Не красить стены багровой, чтобы их потом перекрашивать, потому что их не надо красить. Их надо заделывать материалами, которые, на которых хоть ты отпинайся, его он не отвалится. Я вас уверяю, это цена ремонтов. Ну, то есть это то, к чему я пришла, отремонтировав много раз кафе, когда я заворачивала им уже на входе любой материал, который не проходил проверку пинанием. Это многие совершенные ошибки, которые экономят человеку деньги, время и дают ему возможность зарабатывать. Но это никак не отменяет того, что человек, ему придется вести этот бизнес, он сложный. И если он не будет его вести, это видно на наших цифрах. У нас там есть франчайзи в Ярославле, у которого оборот 7 миллионов. Ярославль не миллионник даже, там 500 тысяч жителей. Он очень слабый город. И там как бы, ну, большие сомнения были по открытию. 7 миллионов делает кафе, вообще отличный франчайзи, только он живет в этом кафе. Он живет, он им занимается, он там ест, и вообще, ну, как бы его весь город знает, и ему за это кафе стыдно, а не мне, если там что-нибудь происходит. А есть там вариант со стороны, когда люди открыли на деньги, которые они там, чиновники какие-то, как выяснилось потом, которые они там где-то стырили, да. И как бы, ну, а что не работает-то? Ну, вот не работает, сам представляете. И просто франшиза — это самый по-честному, из, ну, как бы, если говорить про бизнес, это же единственный возможный понятный способ масштабирования таких проектов, потому что я могу заниматься проектами в Москве, но мне тяжело этим заниматься в Астане и в Алма-Ате, потому что для этого нужно, чтобы было стыдно на месте кому-то, чтобы ему писали, чтобы он понимал, что у него в кафе что-то не так, чтобы он этим занимался, чтобы на него работала команда. Она не может работать на кого-то, кто там где-то в Москве. Это так себе работает в этом бизнесе. Поэтому, ну, у меня до сих пор нет на самом деле окончательного какого-то. Вот я до сих пор внутри не смирилась с тем, что франчайзинг — это хорошо. Франчайзинг — это геморройно. И еще очень мешает то, что в стране к бургерам туда же есть всплеск вот это. Я, короче, сделал детский сад. Он ничего, я сейчас буду продавать франшизу с одним. Мы когда продали первый франчайзинг, у нас было уже 15 или 17 кафе у нас было. Ну, то есть мы массу шишек набили. И даже после этого мы наняли консультанта, который помогал нам писать эти все руководства по франчайзингу. Мы после того, как продали первые два франчайзинга, мы выкинули все эти руководства, все выкинули. И все стали переделывать. Потому что вот эти многотомные тома, мы старались, все это писали. Это, короче, очень интересно, только никто не читает. Ну, и сейчас франчайзинговое руководство – это картинки, это скрипты, это конкретные чек-листы, ни одной книжки нету, ни одной, потому что они не читают. А даже если читают, то не понимают, что они читают. Поэтому сейчас это просто вот перечень действий, это посещение контрольной службы, это операционная постоянная работа. Франчайзинг – это отдельный бизнес. Это бизнес B2B, а не B2C. Ну, там в нашем случае мы занимаемся B2C, это бизнес B2B. Ты имеешь дело с человеком, у которого он 20 миллионов минимум потратил на кафе, он имеет свою точку зрения, с ним надо уметь договариваться, ему надо уметь объяснять, почему так, а не иначе. И это сложно. И он всегда, в принципе, тобой недоволен. Это потому что если у него получилось, это у него получилось, а если у него не получилось, у тебя франшиза хреновая. Вот это я вам точно говорю. То есть это прям закон франчайзинга, не только у нас, у всех.
На сегодняшний день сколько ваших кафе, сколько?
Сейчас пополам. К сожалению, не знаю, сколько у нас кафе. Значит, поэтому я на этот вопрос научилась отвечать примерно 50. Ну вот, считайте, примерно 25 франшизных.
А Минск и Баку это франшиза?
Минск и Баку это франшиза. Все, что за границей Москвы, это франшиза.
Василий, можно вопрос еще по персоналу? Вот вы с диверсантами, с террористами как поступаете? Ну, это в смысле дела, которое смуту все.
Да, мы снимаем скальпы, вешаем на входе. Да, но мы это серьезно, то есть мы как бы очень стараемся. Что такое диверсант и террорист? Смотрите, у нас вот есть как бы культура, стараемся мы внедрить такую культуру в компанию. У нас есть правила, которые, наверное, может быть, и книга. Ну, в книжке на самом деле есть. У нас есть правила, мы их когда-то вот написали, мы их апгрейдим. Там одно из основных правил, которые мне важны для управления компанией, это правило «говори открыто». Оно очень сложное, опять же, из-за ментальности. То есть у нас со времен Ивана Грозного плохому, ну, гонцу, который нес плохие новости, отрубали голову. И никто не хочет говорить тебе правду, особенно если это правда неприятная. Ну, то есть, и в ресторанном бизнесе, кстати, это вообще распространено. То есть там и много очень и компаний, и ресторанов из-за этого погибли. Из-за того, что собственники приходили к управляющему и говорили: слушай, что-то не хреново все, не работает. Не-не-не, сейчас погоди, сейчас прям завтра будет хорошо. Ну, то есть, надо понимать, что в этот момент он думал о том, как сделать ноги быстрее. Но как бы зачем вступать сейчас плохо? Ну, зачем кому-то говорить, что плохо? У меня даже такой кейс был, когда. Это не только касается, ну, людей там в ресторане. У меня в моей жизни был такой, например, финансовый директор, который решил перед Новым годом настроение никому не портить. И поэтому, выйдя после Нового года, мы узнали, что у нас дыра в 10 миллионов кассового разрыва, который надо взять завтра, потому что надо было, ну, как бы, потому что арендная зарплата, а мы до этого в декабре погасили банковский кредит на 10 миллионов, который мы могли не гасить. Они просто не посчитали. И когда они поняли, что они не посчитали, а поняли они типа 25 декабря, то они решили, что, ну, я вам клянусь, дословно я вам цитирую, я просто не хотел портить вам праздник. Да. И как бы это был тот момент в моей жизни, когда я первый раз в жизни за 16 лет, я с 16 лет работаю, и первый раз в жизни пришла к родителям и сказала: слушайте, у вас деньги есть? И это было как бы компания к этому моменту было, наверное, ну, то есть это не была маленькая компания, это было 6 лет, может быть, было компании. То есть это был, ну, тот момент, когда я пришла к родителям, потом я пошла к друзьям и сказала: слушайте, у меня, короче, ну, просто я завтра узнала, что мне нужно 10 миллионов. Это, ну, ситуация патовая, 10 миллионов, дайте. А мы находились, у нас была одна стройка, вторая стройка, фабрика, ну, то есть просто негде взять. Середина января. Я не хотел портить вам настроение. Да, но в другом месте где-то. В другом месте, наверное, где-то. И мы вот это правило, оно про то, что мы очень стараемся дать людям возможность
все, чем, всем, чем они недовольны, излагать внутри компании. У нас для этого есть много инструментов. Анонимный инструмент. Ты можешь написать на горячую линию. У нас есть внутренняя линия для сотрудников 911. Ты можешь написать анонимно, можешь не анонимно. У меня есть открытый диалог 4 раза в год. Я собираю, каждый желающий, может, мы собираем, ну, то есть это прям представители всегда от всех кафе, фабрики, там, все, кто хочешь, может прийти. Мы в большом зале, огромном, я стою и 3 часа отвечаю на вопросы. На всякие, на бумажках написанные, на неприятные. И это возможность людям как бы донести то, чем они недовольны. Потому что иначе индиверсанты, знаете, они же тоже разные бывают. Ну, то есть бывают вот эти недовольные люди внутри, они правда есть всегда. Иногда это просто нытье, а иногда это повод, точно так же, как и с клиентом, и с гостем. Это повод задуматься. Блин, ну не ладно, что там в датском королевстве. То есть надо смотреть, что там, команды, значит, нет, значит, директор людьми не занимается, значит, еще что-то, если все кафе гундит, там что-то не так. А может быть, оно гундит, потому что, ребят, какого хрена там, вы нам 3-й раз привозите зарплату там с опозданием на 2 дня. И я об этом никогда бы не узнала. Ну потому что у всех же все хорошо, финансисты договорились с операционщиком, что подумаешь 2 дня. Да не подумаешь 2 дня, потому что у людей ипотека, там еще что-то, не подумаешь эти 2 дня. И они имеют возможность задать этот вопрос, получить на него ответ, а мы имеем возможность не потерять людей из-за того, что а могли, ну а это же как обычно происходит. Это же 1 раз, 2-й раз, а потом да заманали у меня, пойду работать куда-то в другое место, вы вообще идиоты какие-то. А мы даже можем не знать о том, что происходит. И поэтому мы стараемся вот эту культуру внедрять всеми возможными способами. Мы когда вводили эту линию 911 несколько лет назад, это была моя инициатива, и люди в команде внутри говорят, да блин, вообще ничего это не будет работать, да они не будут писать, да ну никто не будет. Мы, короче, за первый месяц, ликование было всеобщее, получили 3 звонка, и они говорили, мы же говорили, зачем нам держать этого оператора, это бессмысленная хрень. Сейчас в целом в месяц 200 обращений разными способами приходит на линию, 200, это очень много. Ну и да, бывает и как бы какое-то, ну бывает какая-то хрень, но мы и хрень лучше переживем, лучше, больше, потому что из этого можно сделать лучше, что-то не так. Мы проводим раз в 3 месяца, у нас есть такой опрос, называется «Пульс 100». Это когда каждый человек в компании отвечает на большое количество вопросов. Мы, это тоже заставить людей ответить, это тоже отдельный квест, но мы вот каждый руководителю прилетает по шапке потом, если кто-то вдруг в его подразделении там не 100 было процентов, а 80, это тоже показатель того, что что-то не так в подразделении. Поэтому каждый человек заходит под своим индивидуальным логином, чтобы никто ничего там не руководитель ответил за 100 человек, потому что с первым опросом мы это проехали, ну то есть отличный опрос был вообще, потом начали разбираться, думаю, ну как-то странно, когда все, вот были просто несколько кафе, в которых прям, ну огонь, прям, ну вообще, просто буквально на доску почета, и директор вешайся рядом с ним вообще, сиди, кури, бамбук. Но потом решили поглубже покопать, и выяснилось, что там было все отлично, там, короче, сел один человек и от всего коллектива заполнил. Потом начали генерить пароли индивидуальные, люди очень изобретательные вообще. И сейчас каждый человек заполняет вот эту вот анкету, там есть открытые вопросы, там есть закрытые вопросы. Есть закрытые вопросы, по которым мы меряем какие-то вещи, которые нам важны. Покупаете ли вы продукцию компании сами и ну там как бы едите ли вы, рекомендуете ли вы своим друзьям Андерсон. Он анонимный, поэтому нам там пишут, что думают. Выберете ли вы Андерсон сами как место для праздника, посоветуете ли вы его друзьям. Как вы там... Оценка атмосферы в компании, с кем пойдете в разведку, с кем не пойдете, как вы относитесь к своему руководителю, занимается ли он вами. Там много всяких неприятных вопросов, и мы на них часто получаем неприятные ответы. И у нас был, и мы очень много меняем. То есть мы проводим опрос, следующие 3 месяца у нас есть на то, чтобы выписать себе список в Excel-ке. Мы собираемся все вместе, обсуждаем, что вот это берем в работу, это берем, это там 100 пунктов бывает. И дальше мы начинаем действовать. У нас мы из-за этого полностью изменили систему бонусную в какой-то момент. Мы из-за этого полностью изменили систему выдачи заработной платы, потому что в какой-то момент мы вставили туда, я даже не помню, как так нам посчастливилось, но мы вставили туда вопрос,
понимаете ли вы, за что вы получаете деньги, и как бы как формируется ваша зарплата. Особенно это актуально в кафе, потому что она формируется по сменам, по часам там, и так далее. Плюс у нас есть как бы, ну, какая-то бонусная система была, когда мы получили там из кафе, что 80% людей вообще не понимают, из чего складываются цифры, которые они получают, то это тупик был прям. Ну, то есть 80% людей пишут те, что они вообще не понимают, как деньги у них откуда складываются в расчетном листе. Я тогда, ну, а мы же все считаем, что оно работает. Знаете, еще есть одно правило, которое я с жизнью выяснила. Если тебе кажется, что все работает, пойди засунься. Где тебе кажется, что работает, там точно не работает. И я пошла в бухгалтерию и попросила распечатать мне расчетные листы, которые получают люди в момент выдачи им заработной платы. И я вам могу сказать, что у меня вот два образования. Так вот я, ну, как бы, а бухгалтерия, это же она, что? Что тут непонятного, она мне говорит? Что тут, вот это, 8 граф, вот, ну, и мы полгода мы доделывали расчетный лист, переделывали его в 1С, проводили еще один опрос, понятно ли, ну, то есть мы прям, ну, год в общей сложности мы потратили на то, что расчетный лист, который получает человек, по нему не было ни одного вопроса, ни одного. И вот таким способом мы выясняем какие-то вещи, которые человек, оно внутри него кипит, а тут он имеет возможность это сказать. Вот.
Это тоже одна сторона открытости компании к людям, и людей к понятная зарплата.
Точно, абсолютно. Не, мы же не хотели от них прятать зарплату. Просто, а что непонятного? Ну, бывает такое. А что непонятного?
Какой средний возраст? Официантов?
Официантов? Ну, молодежь? Да, конечно. Ну, это там 20-30.
А как вы, они же немножко другие, они там сильно напрягаться не хотят. Учиться тоже не очень сильно хотят. Главное, вот сейчас...
Ну, и так и есть, да.
Какая работа может быть следующая?
Есть такая проблема. И, ну, прям она есть, и много где есть. И у франчайзи такая проблема есть. А с другой стороны, понимаете, но все равно должен быть какой-то баланс. А если бы они все хотели учиться, развиваться и бежать куда-нибудь, то где бы я набрала официантов? Ну, с другой стороны. Поэтому там все уравновешивается. Дворник потряс меня сегодня. Да.
Почему такого нет? Почему не набирать людей с оплатой, допустим, в полтора раза больше и требовать, а не вот на текучке?
А потому что если набирать людей в полтора раза больше, можно закрыть компанию.
Это?
Нет. Надо понимать, что тут как бы, ну, есть какие-то вещи, за которые мы очень тщательно следим за ФОД. Надо понимать, что для нас ФОД это ФОД, вот по уровню, как бы ФОД это основная наша статья расходов. Так у нас устроен бизнес. Следом за ним идет сырье, и только дальше идет аренда. Ну, то есть, и поэтому ФОД для нас это все. То есть мы прям за каждым рублем там следим, потому что если что, мы как бы сразу вылетаем в другую рентабельность.
У вас прям все кафе, да, все прибыли.
Я, да, прошу прощения, я вот это по классике, видите, у всех так, не только у стартаперов. На самом деле, уже пару лет у нас после сырья, наверное, следующая статья не аренда, а налоги. Мы с тех пор, как мы стали НДСными, мы отдаем государству значительно больше, чем зарабатываем, конечно, в разы.
Что вы спросили?
А у вас все точки...
Операционно? Да, конечно. А как? Ну, он просто нет возможности держать убыльные. Вы знаете, вот когда мы начинали, первые кафе окупались за 3 месяца. И это было космическое. Ну, то есть это было прям счастье. И нам казалось, что так будет всегда. Потом за полгода. И сейчас в среднем окупаемость 2 года на этом рынке, она это хорошая окупаемость. В среднем она сейчас под 3. Да.
А у франчайзи?
Ну, и у франчайзи, да, да. Поэтому это сейчас сложно очень стало, правда. Сейчас стало очень сложно.
А франчайзи, которые не в Москве, они работают, свои фабрики строят или как?
Мы не делаем там фабрику, мы делаем небольшой цех, который при кафе. Ну, то есть они просто, как бы, у них система, при которой они все делают внутри. Мы прям чуть-чуть апгрейдим меню, у них, конечно, нету 50 позиций десертов, мы ставим там какие-то топовые вещи, которые они продают. Ну, я пошла.
Как же склады, которые выбираете?
Как места для кафе выбираем? Ну, есть, во-первых, критерии какие-то. Мы смотрим, ну, на все, там длинный лист критериев, на все, включая кондиционеры на доме. То есть мы смотрим, как чувствует себя микрорайон, какие коляски, с какими колясками каких фирм гуляют. Есть ли в районе платные детские сады, частные школы, что в районе с детьми, смотрим соцдем, смотрим на кондиционеры, смотрим, какие марки машин стоят. То есть это показывает, в принципе, ну, смотрим открытые данные по соотношению муниципального жилья и немуниципального. Это чуть менее, наверное, важно. Для нас важно, с каким доходом живут люди, готовы ли они тратить деньги на детей, потому что ну, для нас важно. Мы не можем открыться там, где одно муниципальное жилье. Мы там не выживем. Вот.
Извините, то есть к вам можно обратиться и, ну, скажете, вот тут можно купить помещение, и вы возьмете в аренду.
Ну,
как компания? Есть такая программа у вас?
Есть такое. У нас даже есть программа, у нас кроме франчайзинга есть программа ИПД, инвестиционно-партнерская деятельность. У нас есть несколько таких помещений, когда это приходили люди, у которых были в собственности помещения, они не хотели заниматься бизнесом и брать франчайзинг. То есть это помещение, это такой, ну, это инвестиционный такой франчайзинг. То есть человек не занимается управляемым, он получает аренду от помещения, которое он сам себе сдает, и он получает прибыль, которая делится между нами и ним. Мы при этом не вкладываем деньги.
Среднее количество посещений в год постоянного клиента и какой процент постоянных клиентов? Что для вас постоянный клиент, сколько он расходит? Какой процент от общего?
И сейчас мы считаем, что постоянный клиент — это один раз в неделю, как бы. И это хорошо для нас. Есть на самом деле, зависит от района, например, тоже Островитяново, там постоянные клиенты, это там 2-3 раза в неделю, может быть, это тоже очень хорошо. Но оно связано с тем, что там очень много людей, которые не приходят сидеть, а которые по дороге с работы или с гулянки, или с ребенком, они заходят купить, например, там, не знаю, трубочку или леденец ребенку и уходят, идут домой. Ну, то есть там много очень ритейловых покупок, кафе разные все. Раз в неделю это хорошо.
Сколько таких?
Порядка там, ну, 60%.
Почему так много?
Почему так много?
Как часто?
Ну, тоже вы много.
Почему другие развалились?
Почему развалились другие? Ну, как бы это, знаете, такая штука. Я точно не знаю, но это правда очень тяжелый бизнес, правда. И он тяжелый и в плане ведения операционного, и в плане того, что он зависим от, ну вот, что июль, ну там с середины июня до середины августа у нас спад, просто он потому, что дети уезжают, и нам в этот момент надо жить. И мы, понимая это, например, как бы выстраивали модель так, что мы имеем в этом возможность сбалансировать. Плюс мы там сознательно, у нас есть там 2-3-4 парковых кафе, которые в этот момент генерят деньги, потому что все остальные их не генерят. И люди, которые открываются, они просто какой-то, может быть, специфики не вполне понимают. Они видят как бы вот эту успешность, а она... Ну, то есть это так не работает. Мне так кажется, что, может быть, поэтому. Это не самый интересный, не самый рентабельный сегмент, точно, абсолютно. Ну, просто ресторанный бизнес, честно говоря, очень тяжел.
Ну, не сервис, а что там главное? Какое отношение?
Это очень человекозависимый бизнес. Ну, то есть надо понимать, что у тебя очень много точек, где ты можешь... У тебя очень много точек потерь возможных. Это инвестиционный очень бизнес. Ну, то есть надо понимать, что открыть ресторан, ну, даже самое простое кафе, ну, реально, ну, меньше, чем 15 миллионов тебя потратить не получится. И для того, чтобы открыть ресторан, это там, ну, ресторан там уровня Сахалина, там, или еще чем-нибудь, это 200 миллионов. Это очень инвестиционный такой... Это требует больших вложений. Ну и поэтому этим занимаются какие-то фанаты своего дела.
Извинения. Вы говорили, служба 911, да, это, соответственно, жалобы сотрудников. А вот есть ли что-то похожее с службой про улучшение? То есть, когда сотрудники предлагают какие-то улучшения, оптимизации?
Да, и тут даже и предлагают. Ну, то есть, там есть такое. Кроме этого, у нас есть конкурс, который называется «Идея на 100 тысяч». Мы его там сколько-то раз в год, там 4 или 5 раз в год, он по календарю стоит, этот конкурс. Это когда на компанию запускается какая-то тема, в которую можно предложить улучшение. И победитель этой, ну, как бы победитель, который выбирается, самая какая-то лучшая идея, которая берется в работу, победитель получает 100 тысяч, и идея реализуется. Вот так, например, собираем идеи. Не, 5 раз они сейчас делают, по-моему. Это 5 флайтов таких месячных, когда вот месяц люди думают на какую-то тему и могут прислать любые идеи. Надо понимать, что из них 95% будут ерундой. Но, например, когда мы раскручивали это все и только начинали этот конкурс, мы сознательно конкурс такой задачу ставили людям на количество. Ну, то есть, кто предложит самое большое количество идей, взятых в работу. А идеи были, по-моему, что надо, ну, как бы какие-то вещи, которые нужно внедрить в меню, которые принесут дополнительный какой-то доход. И идея была прямо на то, чтобы нагенерить как можно больше принятых в работу. И очень важно вначале, когда вот запускаете какие-то конкурсы, очень важно сделать так, чтобы это люди поверили в то, что это правда реально. Потому что вот этот человек, который получил 100 тысяч, с ним прям, ну, истерика была. Ну, то есть это, как бы, ты понимаешь, что для официанта это, ну, такие себе нормальные деньги. И поэтому со следующим конкурсом нам просто стало легче. Они стали понимать, что это прикольно. Блин, ты приходишь, эти 100 тысяч стали вообще...
Скажите,
вы дизайн-меню тестировали или само меню сейчас у вас? Не, мы все тестируем на гостях. Меню
еще...
Да.
Я свое тоже.
Да, да.
Они очень мелкие, они удобные.
И мне тоже, представляете, поэтому, да. Да, да, да. Мне тоже мелко и неудобно. Меню прям вот в июле, наконец-то, новое будет.
У меня вопрос про баланс. То есть 10 лет вы рубите самолетом, но при этом я остаюсь с мамой, там 10 лет назад дети были в школе. Как это удается? Это поддержка семьи или это, ну, как бы ваш личный приоритет, что мне нужно быть здесь, я здесь. Как удается балансировать?
Я не знаю, как ответить вам на этот вопрос, если на него честно отвечать. Потому что я иногда вот чьи-то интервью читаю или там кого-то слушаю, и там человек говорит, что вот это вот, ну, жертва такая. Вы знаете, мне кажется, все это от лукавого. Вот мне просто это очень важно. Я бы даже сказала, что мне это... Кощунственно звучит, конечно, но так же важно, как дети. Ну, то есть, как будто у меня третий ребенок, и мне это важно. И поэтому, как бы, у тебя же, когда есть двое детей или трое, или там пятеро у каких-то героических людей есть иногда, но ты же выстраиваешь как-то между ними приоритеты. Просто одному сейчас нужно больше внимания, второму завтра. И когда утренник у ребенка, то приоритет точно ребенку, потому что этот ребенок в зайчике сейчас одетый, он важнее всего на свете. И надо точно, абсолютно понимать, что в этот момент хоть ты что сейчас упадет. У меня был такой кейс на самом деле, когда вот это вот ресторатор с Собяниным собирались. У меня в этот день зайчик. Зайчик важнее. Ничего не поделаешь. Конечно. Конечно, и 1 сентября, мы, ну, конечно, мы отпускаем всегда людей, которым 1 сентября, мамы, кто ведет там детей вот этих младшеньких в школу, у них всегда 1 сентября выходной день. И мне кажется, это правда вот очень важен, это не то, что баланс, это просто какая-то приоритизация. Сейчас тебе важно одно, завтра ты понял, что здесь окей, все работает, и в компании, наверное, так же. То есть я же не могу порваться, поэтому сейчас я больше занимаюсь этими людьми, потому что я понимаю, что здесь провал. А как бы эти вроде летит, и сейчас пока, я не буду пока туда соваться, не потому что я считаю, что там работает. Сейчас летит, если я сейчас засуну, сейчас упадет, а это уже упало, поэтому сейчас одновременно два, которые упало, я не вытяну, поэтому сейчас здесь, потом сейчас чуть-чуть нормально, и сюда засунусь. Ну и точно так же оно там и с бизнесом, и с детьми. И я детей везде брала с собой всегда, они всегда знали, где я работаю, кем. И первые игрушки на Островитянова, которые мы собирали, они были отобраны, деньги к этому времени кончились уже совсем. И поэтому они были отобраны у младшего ребенка. Но я его спросила, можно я заберу, пожалуйста, игрушки, ты же уже взрослый. Он сказал, можно. Но потом, когда пришел через 2 месяца и вот это вот все увидел, он сказал, я не разрешала мать свои игрушки, я стала их обратно собирать. Ну, в общем, они как-то были всегда интегрированы, поэтому, может, какое-то уважение у них есть к тому, что такое работа. Но это сложный вопрос, не знаю. Не знаю, но на самом деле я вам могу сказать, что я сейчас отвечу, я вышла замуж 20 лет, и посередине истории с Андерсоном я развелась. Мы в прекрасных отношениях, вообще лучшие друзья. Но надо понимать, что все равно, и это тоже очень важный вопрос, который часто не обсуждается, что, например, 2 человека, которые являются лидерами, или там 2 человека, которые являются предпринимателями, они часто не могут вместе существовать, потому что все равно кто-то... Вы знаете, у меня есть такая теория, что всегда должен быть кто-то второй. И в бизнесе точно так же. Очень гармонично, когда вот это партнерство, оно есть первый и второй. Потому что когда все первые, то оно не полетит. И когда все первые, то хочется, ну вот это сказать, ну, а можно ты за детьми посмотришь или еще что-то. А когда есть первый и второй, то люди понимают, что они, ну как бы двигаются вместе. Поэтому какие-то есть вещи, когда, ну, мужчине, например, сложно пережить какие-то успехи, и на фоне этого начинаются какие-то проблемы. Но это правда так. И с женщиной, может быть, это реже, но особенно у нас в стране, потому что, опять же, ментальность там другая, и часто, ну, то есть так по-хорошему не происходит, и женщины поддерживают это мужчин. С мужьями тяжелее, поэтому очень много предпринимателей женщин, к сожалению, есть такое, что кто-то так и не встречает человека, с которым он живет счастливо, потому что просто человеку, знаете, где-то прочитала, что недавно смешная такая картинка была, что работающей женщине самой нужна жена. Ну, то есть, и как бы с этим надо что-то делать, но потому что еще недавно читала очень смешное исследование, ну, с одной стороны смешное, с другой грустное, что очень большая доля, и в мире сейчас поднимают эту проблему много, что есть такое понятие неоплачиваемый труд. И что этот неоплачиваемый труд, ну, который дома он есть у каждого человека, он в России просто соотношение этого неоплачиваемого труда, оно там 90% в сторону женщины, получается, что ты и здесь работал на оплачиваемом труде, потом здесь на неоплачиваемом. Либо как вариант, ты просто все время на неоплачиваемом, но человеку, который работает на оплачиваемом рядом с тобой, кажется, что этот труд ничего не стоит. А он, я вам честно хочу сказать, что, например, ну, в сравнении с воспитанием 2 детей-подростков, бизнес отдыхает. Ну, честное слово, вот я всем говорю, что если вот, вы знаете, бизнес это так сложно. Да нет, а вот 2 подростка это капец. Ну, то есть это когда ты доживаешь до того, что аллилуйя, там в голове как бы все успокоилось во всех остальных местах, и как бы уже опять ты мать, а не враг, и как бы можно тебя послушать в каких-то вопросах, то ты думаешь, пережила. И в сравнении с этим никакой Роспотребнадзор, знаете, не... Дети, подростки, это как могла, ответила вам про баланс, которого не существует. Хотели что-то
сказать. Хотел спросить противоположно, как вы привлекаете новых клиентов? Ну, с точки зрения инструментов. Программы лояльности, например, какие-то онлайн.
Мы привлекаем как? Мы много работаем с... Вначале мы жили вообще только на сарафане. Во-первых, у нас не было денег. Во-вторых, мы достаточно успешно и хорошо использовали сарафан и пиар, потому что не было похожих концепций, про нас много писали и говорили, и мы достаточно быстро вот эту вот базу получали. Сейчас много все равно сарафан, то есть это те люди, которые приходят в кафе, потому что кто-то рассказал. Мы имеем поток входящий за счет того, что люди приходят отмечать праздники, они до этого могли у нас не быть, но их позвали к нам отмечать день рождения, и мы стараемся сделать максимум, чтобы они стали нашими гостями дальше. Вот это вот дает нам входящий поток. Плюс у нас есть локальный маркетинг, который старается, чтобы в районе все знали про нас. Мы используем диджитал. Ну вот все, что можем, используем. Но мы очень сосредоточены все-таки на том, что привлечение нового – это хорошо, но нам очень важно не потерять ни одного старого, да, потому что они другие, то есть они уже наши, и они нас любят, и, конечно, они по-другому к нам относятся, и они нам многое
многое прощают. Даже вот это вот меню плохо читаемое, тоже год вообще маркетинг, одно и то же, как заведенный попугай. Я просто в какой-то момент, когда вот это вот одно и то же, потом просто сказала, что не будет меню к Юлю, я просто уволю тебя, тебя и тебя. Уходите. Ну, в какой-то момент, к сожалению, работает только так. Я просто, это я сейчас спокойным тоном, а перед этим было неспокойно, с матом, и как бы что, я больше даже разговаривать не буду, мне не интересует, что вы натянуете, просто уходите, если к Юле не будет меню, все пойдете на улицу. Вот. Они пошли, заплакали, сказали, что я, наверное, не хороший человек, да, но просто я до этого мирно же пыталась объяснить, но так не всегда работает.
Ваши клиенты дети или взрослые? И когда ходят
с бабушкой? И дети, и взрослые. Ну, то есть и дети, и взрослые, и мы работаем с теми, и с другими, потому что для нас очень важно, что ребенок говорит, пойдем в Андерсон, и тут ребенок, он влияет точно абсолютно на решение родителей. Может быть, родитель бы не пошел в Андерсон.
Кто больше?
Кто больше, клиенты, дети или родители? До детей, до трех лет родители, а с трех лет дети.
Бывает так, что родители говорят, не пойдем в Андерсон, дорого.
Бывает.
Что,
а что делаем? Прикалываем цепями. Говорим, нет, недорого. Бывает, у нас такой отзыв, например, был, что я больше никогда к вам, отзывов много очень смешных бывает, никогда к вам больше не пойду, потому что вы держите леденцы на кассе, вы испортили мне диван. И потому что ваш чертов леденец, после этого леденцы из больших и маленьких переделали, потому что ваш чертов леденец невозможно доесть, и они придут, приходят и кладут их на диван. А диван после этого не отстирывается. Не пойду к вам, потому что из-за вас я испортила диван. И мы поняли, что на самом деле большой леденец тут очень красиво смотрится, но его невозможно съесть. И поэтому лучше маленький, потому что диван жалко. Вот.
Еще так, вопрос такой, вот за 10 лет как изменилось у вас вот, отношение, сейчас вот, тренд большой, здоровое питание, вот как в вашем бизнесе... изменения, какие потребности, как
значит, если серьезно отвечать, то есть все равно изменения, и мы смотрим, и у нас есть, как бы, у нас есть у нас, мы, например, с аллергомамами в прошлом году сделали меню, которое для детей, которым нельзя глютен. Я бы, может, и не делала это, но просто, когда завязался этот разговор, то мне одна из этих мам написала в личку о том, что вот вы смеетесь над всякими вот этими, которым глютен нельзя, а просто моему ребенку, понимаете, у вас ничего нельзя. Я не могу к вам ходить, потому что ему ничего нельзя. У него болезнь такая, да. И мы начали об этом серьезно думать. И потом мы им честно сказали, мы не умеем это делать, поэтому если вы правда хотите, вы, это большое сообщество, там 5000 мам, и вы дайте нам кого-нибудь от вас, кто может с нами вместе это сделать. И они изначально, люди просто не понимают, что это очень сложно для сети, потому что нам же нужно понимать, что это будет точно соблюдаться. Они говорят, какая разница, ну вы же можете в суп положить не эти макароны, а эти. Можем, конечно, но тот, кто стоит на кухне, точняк перепутает. Он перепутает точно, и вашему ребенку будет плохо. И поэтому для того, чтобы это ввести, нужно, чтобы эти макароны отличались внешним видом, чтобы они были только в одном блюде, чтобы мы понимали, что они там чуть ли не другого цвета, ну, чтобы никакая гадина не перепутала. И это сложный вопрос. А если не серьезно, то, вы знаете, несмотря на все тенденции к ЗОЖу, человеку что важно, он, короче, приходит, я такая же, у меня тренажер стоит дома, и это значит, что я точно за ЗОЖ. Я просто не занимаюсь на нем, но он же стоит, и как бы я тоже приобщена. И с людьми так же. То есть, почему у вас нету здоровых блюд? Ну, у нас на самом деле довольно много, кстати, таких блюд, просто мы там, ну, у нас много салатов всяких разных. Но сделайте торт без муки. Ну, конечно, вот вам торт. Но знаете, что продается лучше всего? Пельмени. А еще, вот когда приходят эти люди, которые говорят, ой, у вас есть что-нибудь без муки? Мы говорим, конечно, вот, ага, классно. Можно мне шоколадный торт? Ну, то есть, просто я как бы приобщился. И мы терпимо к этому относимся. Мы иногда вскипаем и говорим, что если вы писали нам, введите, что вы не покупаете это? Можно узнать? Вот.
Знаю.
Точно, это точно, и это правда так, но иногда понимаешь, у нас климат
он все равно, ну, как бы, сейчас, конечно, изменения какие-то климатические происходят, но, в принципе, у нас мы живем в довольно плохой погоде, и нам нужно откуда-то брать силы, и у нас бывает плохое настроение, и поэтому еда все-таки, она по-прежнему, еда и секс, это, ну, то, что точно, точно это настроение поднимают. Поэтому мы спокойны. Конечно, есть без муки, но продается все равно пельмени.
Анастасия, а с какой целью вот книгу написали? Цель достигнута?
Ой, с книгой вообще было такое... Два года назад пришли люди из Мифа, которые Иман Иванов и Фербер, сказали, хотим написать про вас книгу. Мы сказали, ну, клево, давайте, книга, классно, напишем. И сказали, мы все будем сами писать, короче, вам не надо будет ничего делать. Я через год сказала, блин, давайте бросим это, я больше не могу. И они просто, ну, они по-честному писали, когда они мне принесли мне версию написанную вот этой книги. Ну, во-первых, это правда очень много времени сожжет. Они же не могут ее сами писать. Они же разговаривать с тобой должны. И как бы они разговаривают. Потом они принесли книгу, которую они написали. Я все прочитала, сказала, очень интересно. Печатать не будем. И они обиделись, сказали, год там, типа, уже прошел, провывандались, и что такое? Я говорю, да это не про нас все. Ну, то есть, у вас такая компания, я захлеб прочитал, читаешь, думаешь, ой, блин, вот это да. Знаете, это такая корова нужна самому, что, правда? Что, так здорово все? Читаешь, думаешь, ну, какая-то не книга, какая-то просто буквально...
Я тоже так хочу.
Да, вообще, ну, надо же. Я говорю, да это все какая-то хрень, вообще, вы что-то написали, да это вообще не мы. Ну, и мы стали переписывать то, что они написали. Потом мы сказали, потом я им говорю, слушайте, короче, вы очень клево все написали, но вот я, например, ну, это мое отношение, я когда покупаю какую-то книгу, я просто очень практичная и не романтичная, и я поэтому покупаю какую-то книгу, и мне как бы хочется из нее там закладки сделать, подчеркнуть что-нибудь и себе забрать. И я, у меня всегда книги в конце, у меня, я в самолетах летаю, часто читаю, и у меня там всегда все в закладках, и перечень того, что я после этой книги быстро себе сейчас сделаю, то, что я себе забрала. И как бы я говорю, я вот прочитала вашу книгу, ну, это, конечно, она очень интересна кому-нибудь, хотя я вообще не понимаю, кому это может быть интересно, но а что из нее забрать-то можно, нифига нельзя. Ну, в ответ на это, знаете, вот это вот, что только критикуешь, ну, возьми сама, напиши. Я говорю, да ладно, запросто, и, короче, еще год. Я писала вот это вот до запроса. Я проклинаю их просто. То есть, как бы я же уже ввязалась, но и вот я был такой момент, когда вот это, когда прокрастинация дошла до того, что я, у меня были вот в делах там, они же звонят мне еще раз в неделю, говорят, как книга? А у них уже вот эта часть, которую мы уже отредактировали 5 раз, она уже готова, то есть они мою ждут. Я такая, то у меня первым пунктом в делах, я списки себе пишу, в делах написано книга, ну я, ну, книга, да. Что второе? Я как бы всегда находились вот эти вот, там было миллион сильно важных дел, прямо сейчас надо было взять. А потом, когда я освобожу голову, я такая сяду и буду писать. И, ну, вот какой-то момент, когда я просто поняла, что, ну, реально, ну, уже все просто, оно не вычеркивается, и все. Я все выключила, телефон, как бы все села, там, где меня никто не трогал, и за 4 часа реально сделала. Ну, и на эти 4 часа мне понадобился год. Ну, просто ежедневного откладывания того, что я делала. И зачем книга? Ну, вот так и не скажешь, как бы ввязались, вот так вот бывает. Ввязались и все. Ни зачем, не знаю зачем. Ну, просто они предложили, мы согласились. И не могу сказать, что это для меня какая-то самореализация. Ну, то есть я вот когда это закончила, я единственное, что им сказала, так это то, что больше никогда, никогда... Я не буду писать никакие книги. Это очень тяжело. Вот. Ну и еще, конечно, беда в том, что вы представляете, вы пишете книгу 2 года. А потом такие, читаете это все. И это вот на этапе, когда издательство все сверстало, и тоже мечтают, как они от тебя избавятся прям. Да, ты видят, как ты пропадешь из жизни. И вот это, читаешь это все и думаешь, не, ну погодите. Ну, во-первых, это уже, конечно, не так. Во-вторых, здесь надо понять, в-третьих, я так не думаю. Ну... Я попыталась уже, когда она была сверстана, сказать им, блин, что-то какое-то вранье получается, какое-то, вот это уже так нельзя писать. Мне сказали, ты можешь остановиться? Ты понимаешь, что это никогда не закончится, как бы, а у меня есть вот этот еще перфекционизм, что, не, ну подождите, здесь же надо теперь доуточнить, они говорят, давай в переиздании, да, скорее. И книга вышла. она, люди, которые читали, говорят, что она интересно читается. Это уже хорошо. Будет ли она кому-нибудь полезна, не знаю. Я к этому скептически, потому что никогда нельзя объяснить, почему у тебя что-то получилось. И я реально считаю, что здесь есть большой элемент везения. Всегда. И почему получилось, очень сложно проанализировать. Проще, почему не получилось. Вот это мне, например, проще, почему не получилось. А почему получилось, ну хрен его знает, почему. Ну, просто повезло. У меня такая теория бывает.
А вот по поводу книги, она все-таки, может, вам позволила посмотреть со стороны, что, как?
Да, ну, как со стороны, знаете, как красиво вообще. Смотришь, и оно со стороны прям, ну... Что, так можно было? Нет. Нет, я не могу сказать, что я для себя какую-то практическую пользу вижу. Не вижу, нет. Ну, в смысле, не вижу, как вот, что я там, у меня произошел какой-то процесс того, что я там писала книгу и что-нибудь осознала. Нифига не знаю, просто осознала, что писать книгу – это очень геморройное дело. И вот это точно осознала. Не могу сказать. А так, ну, говорят, что она была интересная. Наверное, это... прикольно. У меня есть всякие любимые книжки, которые я читаю.
А кто? А какие
книги? Да. Я читаю... У меня есть одна очень любимая книжка, я всегда всем советую. На самом деле, это то, с чего началось издательство, собственно говоря, «Миф». Это была первая книжка, которую они напечатали. Она называется «Клиенты на всю жизнь», автор Карл Сьюэлл. Она очень старая, но она вечная. Ну, то есть там как бы какие-то вещи, если ты занимаешься каким-то бизнесом, связанным с B2C, она вечная, эта книжка. Мне нравится... Есть российская книжка Паши Анненкова, которая называется «Ошибки на миллион». Я до сих пор считаю, что если бы я ее прочитала 10 лет назад, то многие вещи я бы не сделала. Многие прям. Паша собаку съел на партнерских взаимоотношениях. У меня была тяжелая, сложная очень история, как бы, когда я чуть не потеряла компанию из-за того, что я крайне необдуманно... Потому что на начале тебе нечего делить, и как бы та легкость, с которой мы все относимся к тому, что мы вначале делаем, она потом ведет к печальным последствиям. Вот Пашина книжка, она полезная, правда, она полезная. Я очень много читаю, у меня есть список, он на самом деле вот здесь есть в книжке тоже, я в какой-то момент поняла, что это тоже одна из вещей, которые, когда я выступаю, и всегда спрашивают, и сложно всегда что-то сказать. Например, у меня есть тоже книжка такая, она очень малоизвестная. «Харви Маккей. Как уцелеть среди акул» она называется. Эта книжка какого-то издания лохматого года. Она вообще не перездается, как 70-го года. Но вы знаете, это одна из самых полезных вещей, которые я читала, в плане того, что эта книжка, вот там есть моя любимая глава о том, что самое важное в переговорах, это просто выучить одно слово «нет». И как бы, и оно такая странная какая-то история, да, она же учит, но американских книжек очень много, вот это вин-вин там и так далее, что надо просто выучить слово «нет». Я могу сказать, что с момента осознания мной вот этой истории я никогда не пожалела ни об одном сказанном «нет» на переговорах, ни об одном. И это правда работает. Вот эта книжка, она такая очень клевая. Потом есть такой чувак, Коттер, который... у которого есть очень прикольная книжка, он очень много занимался вопросами трансформации и изменений в компаниях. Это очень сложная штука, когда ты что-то меняешь, заставить коллектив вообще, ну, как бы, не завалить вот это твое изменение. Про пингвинов она, я не помню, как она точно называется, но тут написано, точно я знаю. В общем, вот у него много книжек, но самая простая, которую можно прочитать всем, это «Сказка про пингвинов». И она... Ну, она правда читается вот прям, не знаю, за 2 часа. Она крошечная, но очень показательная. Там прям показано, как ведут себя, какие роли бывают в переменах. Вот кто там, как можно использовать человека, который негатив, что у тебя должен быть там драйвер какой-то перемен. Ну, то есть там прям очень-очень доступно написано, как можно внедрять изменения. Она клевая. Ну, в общем, я много, правда, читаю. В какой-то момент сделала, вот есть, вот подсказку мне есть тут, есть книжка Герстнера «Кто сказал, что слоны не могут танцевать?» Это не про Сбербанк, это про IBM. И книжка хорошая тем, что она показывает, она дает конкретные, там даже тексты писем есть, которые он писал людям, когда выводил компанию из кризиса, она, ну, мне вот, например, она там, для меня книжка хорошая или плохая, она про то, сколько у меня листов после книжки записано, что я могу взять и внедрить. Вот для меня это, ну, такой показатель. Ну, в общем, про книжки. Я на самом деле, вот эта книжка Батырева, которая первая была, 45 татуировок менеджера, я тоже считаю, что она, ну, как бы, к следующим книжкам я, ну, не так, а вот первая книжка, она тоже, мне, в крайней мере, удалось из нее довольно много подчеркнуть. Но в целом, в какой-то момент чтение, может быть, тоже можно сделать перерыв, потому что в какой-то момент у меня наступило вот это вот, знаете, я какое-то время не читала. Наверное, год не читала практически вообще, не могла себя заставить, потому что очень сложный был момент в компании, и лично у меня там болели, уходили родители, и у меня была просто такая нагрузка, что у меня книжка ассоциировалась с тем, что я же пишу, что надо сделать, как бы вот это вот, я сейчас возьму книжку, дальше я напишу, что надо сделать, а дальше это придется делать, а я не могу. Ну, то есть, когда и когда ты находишься не в ресурсе, то это выглядит как вот это вот, знаете, у меня иногда тоже в компании, у меня пару раз в жизни было такое, когда у тебя есть ощущение, что ты сейчас начнешь давать задания сама себе. Ну, то есть, ты такая сама себе сейчас напишешь, и потом сама себе дашь задание. Дальше это встает в мой список, а я не могу сейчас делать. Ну, то есть, либо у меня в списке уже есть 200 пунктов, и вот мне 201 вообще не надо. И поэтому я на какой-то момент прекращала читать, потому что я понимала, что я не в ресурсе просто, не могу. И это тоже был сложный момент. Мне кажется, его тоже многие переживают, и об этом плохо в стране умеют говорить пока, и никто этим толком не занимается, что вот это вот не то, что выгорание, а вот это предпринимательское одиночество и то, что как бы когда ты чувствуешь, что тебе может в окно сейчас пойти выйти, потому что просто у тебя ничего не получается. Как так-то? То есть, как бы ты вроде делаешь, пашешь, ничего не получается. Или там, что у тебя дел больше, чем физически ресурс твой. И просто в какой-то момент я вот с собой договорилась, что я в этот момент, когда у меня какой-нибудь говнодень, я просто все закрываю, выключаю и ухожу. И дальше мне все равно, меня нет. Меня просто нет. Я раньше никогда не могла себе такого позволить. То есть я просто вот, надо сейчас бороться, чем хуже, тем лучше. Вот это вот за черной полосой будет белое. Да нет, за черной иногда тоже может быть черное. И надо быть к этому готовым. И может быть третья черная. И как бы когда ты чувствуешь, что у тебя уже на вторую не хватает, а ты не знаешь, что дальше. Может быть, она тоже черная, не белая. И иногда просто полезно признать в себе право, что ты устал и больше не можешь. И просто отдохнуть, отпустить все. Мой опыт показывает, что когда я научилась это делать, мне это очень сложно. Я человек деятельный, я ди, поэтому я, мне самое сложное для меня не это сделать, это ничего не делать. Ну, то есть, как бы, вот сесть и решить, что подожду. Я когда научилась это делать, не очень много лет назад случилось, то я начала выяснять, что какие-то вещи реально, мироздание как-то так выкручивается, что очень правильно, что подождала. А, ну, как бы само собой рассосалось, и решать стало не надо. Ну, вот бывают вот такие моменты. Я просто научилась это делать.
Надо подождать.
Часто просто надо подождать, да, чтобы не сойти с ума.
Вопросы, друзья,
пойдем домой. Да, а давайте пойдем домой. Нет, вы прекрасные. Да. Мне с вами было очень интересно. Я не знаю, как выбрать. Короче, я часто выбираю, а иногда не могу. Я причем, кто-то спросил очень смешной вопрос, после которого все смеялись. Ну, я убейте, сейчас не помню, что это было. Это вам, потому что реально, и вот и передайте, пожалуйста, тому, кто спросил про один день, потому что это встанет в мои, это встанет в перечень моих шуток, да, потому что вот таких вот собираемых, потому что это правда было смешно, и вообще многие вещи, которые помогают в жизни, вот тоже со временем, у нас тоже одно из правил, которое мы себе сформулировали со временем, что для нас очень важен позитив. И у нас даже есть более более, ну, как бы непечатная формулировка использования внутри компании, что мы не берем на работу унылое говно. Ну, это просто правда, потому что правда, мы живем не в очень простой жизни, и мы все время с чем-то боремся. И если нет чувства юмора у человека, то с ним часто бывает вместе в пути сложно, потому что если ты в какой-то момент просто не можешь превратить все это в шутку и действуешь все, ну и вот этот звериной серьезности как бы бизнес, то просто в какой-то момент ты заходишь в тупик и вообще не понимаешь, нафига все это. Поэтому мы стараемся и в кафе, и в компании создавать какие-то поводы, чтобы можно было просто посмеяться, потому что лучше, чем смехотерапия, все равно ничего не придумали. Да, я ей это вам оставляю, не знаю, как вы это будете делить, но пусть она, да, пусть она, да, это прекрасно, пусть она у вас будет, мне будет радостно от этого. И желаю вам, чтобы у вас хватало ресурса, и чтобы вы умели перезагружаться, потому что иначе иногда грустно. Ну и чтобы вы часто могли просто посмеяться.